Темперация на очень древние знания, древний опыт, древняя культура, ведическая культура, веды. Там рассматриваются духовные уклады в человеческом обществе и профессиональные уклады. Существует 4 профессиональных уклада в соответствии с природой людей и 4 духовных уклада в соответствии с уровнем знания и отречения человека. То есть люди все разные. В светском обществе мы пытаемся усреднять законы какие-то, чтобы вывести правила. И нас как бы привлекает идея равенства. Как коммунисты говорили о равенстве, и западный мир тоже говорит о равенстве. И люди по-разному это понимают. Но веды говорят, равенства на материальном уровне не существует. Только на духовном уровне. Поэтому необходим духовный уклад и понимание материального разнообразия, знания, причины материального разнообразия, различий. И чтобы это сбалансировать, эти различия между людьми, потому что есть люди разумные, очень разумные, есть люди неразумные, есть люди богатые, очень богатые, есть люди небогатые, есть люди очень просвещенные, стремящиеся к нравственности, есть люди по качеству просто негодяи или подонки, то есть есть разные люди. Как сбалансировать вот это различие? Если мы просто усредним, скажем, зарплату, мы уже пытались это делать в коммунистические времена, не придет результат, все равно сохраняется какой-то антагонизм, борьба, конкуренция за пост диктатора, за влияние. И веды объясняют, что это разнообразие материального различия нужно принять. Например, слон ест 40 килограммов пищи за один раз. Очень дорогой транспорт. Если кто-то ездит на слоне в Индию, знает, это только для богатых людей доступно. За один раз он съедает 40 килограммов пищи. Это большие расходы. Птица, ну, воробей, там, синичка какая-нибудь, за сутки, может быть, около килограмма съедает пищи. Где же равенство? Как можем усреднить эти вещи и сделать какой-то вывод? Диктует природа. Слон может усвоить 40 килограмм пищи, а птица 1 килограмм пищи. И им должны быть равные права не быть голодными, а неравное количество пищи. И на материальном уровне это можно уравновесить только при помощи отсутствия зависти. Вот для этого нужен духовный уклад. Как бы это 10-я заповедь библейская, корневая. Это корень всех пороков. Хотя первая заповедь гласит «Бог один», это для того, чтобы организовать одну семью в человеческом обществе цивилизованной. Должен быть один Бог для этого должен быть, чтобы не было антагонизмов, разногласий. Чтобы каждый не боролся за своего Бога. Бог один. Так, понятно. Но корень всех проблем, всех этих нарушений, 10-я заповедь, не желай собственности другого человека, то есть не завидуй. С этого начинается вообще культура. Какая-то нравственная, духовная культура. Когда мы садились за стол в семье, у меня есть старшая сестра на 4 года, я младший, я более эгоистичный, как меньший в семье, и я всегда смотрел в чужую тарелку, у кого что лежит. Вот у меня того, и я начинаю говорить, а почему? И вот тогда мать меня учила, я помню хорошо, давала легкий подзатыльник прямо за столом, говорит, смотри в свою тарелку. Не смотри в чужую тарелку. Смотри в свою тарелку. А однажды один ученый, биолог, наблюдал за поведением шакалов и не мог взять толк. Почему? Что за природа действует? Два шакала едят рядом пищу. Достаточно пищи того и другого. В какой-то момент они бросают свои куски и просто бросаются друг на друга, свирепые. Грызутся серьезным образом, не на жизнь, а на смерть. Рвут уши, плечи, ноги. Потом меняются местами и доедают остатки чужой пищи, своей же пищи, партнера. В чем дело? Оказывается, он наблюдал, шакал, когда ест свою пищу, не смотрит на свою пищу, смотрит на пищу соседа. Ему кажется, что эта пища вкуснее. А то смотрит на его пищу. И так они начинают злиться все больше и больше, в конце концов нападают друг на друга, меняются местами и доедают. И в какой-то момент времени, в какой-то, как я наблюдал, ну, у меня есть свой возраст, как бы свой опыт, вот в какой-то момент времени стала появляться странная информация. Вот мне мать недавно сказала, что разводы были редкость в их бытность, редкое событие. Это было ЧП, если кто-то развелся, там партком включался, соседи помогали, там, люди беспокоились, кто развод, понимаете, развод, там дети, ну как развод, ну случается такая вот беда. Сейчас мы к этому привыкаем. И в какой-то момент в новостях, это были 90-е годы уже, стали публиковаться такие события в коммунальных квартирах, где соседи, семейные люди, две семьи, общаясь на общей кухне, менялись тоже партнерами. Один муж переходил к чужой жене, а этот муж переходил к этой жене. Они тоже смотрели друг на друга и завидовали. И все осталось на месте, просто двое мужчин менялись местами. Там же были у них общие дети, все, они договорились каким-то образом. Вот такая информация пошла. А недавно последняя свежая информация в московском порту Шереметьево. Мужчина оставил своих двоих детей, мальчиков, с запиской «Позаботьтесь кто-нибудь». И просто их бросил. Затем, позже, конечно, его как-то нашли и расследовали там, и включились в власти. Он сказал, я не способен прокормить. Мать их просто бросила, хлопнула дверь, он ушла. Я остался один с детьми. И, в общем, стал рассказывать эту странную историю. Может быть, вы удивитесь, но причиной всех разводов, всех разногласий серьезных только зависть. Только зависть. Даже когда женщина делает аборт, это причина зависти. Не удивляйтесь, пожалуйста. Это очень глубокая, тонкая энергия. Женщина думает о своей свободе. Больше, чем ребенок отнимет у меня эту свободу. Вот он родится не вовремя, я не хочу. Отнимет у меня свободу. Отнимет у меня фигуру, там еще что-то. Она может думать, это все энергия зависти. Если мы сможем победить зависть в обществе хотя бы на 5%, мы не узнаем окружающий мир. Для кого-то он покажется раем просто. 5% хотя бы 5%. Если 10%, великие перемены будут в мире. То есть и в семье то же самое, и в личной жизни то же самое. Если нам удастся каждому из нас освободиться хотя бы на 5% или 10% от зависти, мы проявим удивительные способности и таланты. Они есть у нас. Они как бы покрыты. А чем они покрыты? Вот эта вот сдерживающая сила. Как будто я не понимаю. Почему не понимаю? Я не понимаю тоже. Вот вы говорите, я не все понимаю. Вот я читаю, мне дали книгу, не все понимаю. А почему? А есть покрывающая сила. Если устранить это покрытие, все понятно. Бельмо на глазу убрать, и все же видно. Также наш ум, чувства, они способны на многое. Вообще, даже я не скажу, насколько, чтобы не смущать аудиторию, насколько заложен в нас потенциал могущества. И это могущество страдает главным образом именно в семейной жизни. Как говорят мудрецы ведические, семейная жизнь 50/50%, она вам может предоставить успеха или поражения. 50/50%, то есть риск. Семейная жизнь – это риск. Потому что сталкиваются два противоположных пола. Непримиримые две энергии материальные. Мужская и женская. Непримиримые. Я объясню. Культура вся семейной жизни заключается в том, как примирить эти две непримиримые стихии. На материальном уровне не примиряются. Женщина сильнее мужчины на материальном уровне. А мужчине кажется, что он сильнее, потому что у него физическая сила. На самом деле нет. Женщина сильнее. Поэтому мужчина постепенно гибнет. Вместе с женщиной. Духовно гибнет. Сейчас мужчины завидуют женщинам, а женщины завидуют мужчинам. Но строго-настрого запрещено в священных книгах завидовать женщинам, если вы мужчина. Это все, это деградация, это позор. Это самое худшее, что можно придумать, чтобы мужчина завидовал женщине. Там говорится, надо любить, надо заботиться, надо жениться на ней. Надо нести ответственность, надо совершать служение. При помощи ее же вдохновения и ее служения. То есть обмениваться служением. А не желать господствовать друг над другом. Служить надо. Это культура как бы любого уклада духовного. Служения. Осознаем, что такое служение. Вот с этого мы начинаем вообще какую-то культуру человеческую. Господство – это животная культура. Там, где сильные клыки, когти, и он господствует. Это лев. Звериная сила достаточно, чтобы покорить как бы вот этой звериной силой животный мир. Но люди несчастливы становятся, когда попадают под такое руководство или в такую семью, где просто диктатура какая-то. Или есть хитрость, обман, лицемерие, неверность. Мы очень сильно страдаем. Мы все-таки рассчитываем на любовь. Ожидаем любовь от близких людей, от своих детей, от мужа пожизненно, от жены пожизненно. Как это меняется все? Давайте разберемся. Дело в том, что мы с вами начинаем с семейной жизни. Это серьезная ошибка. Четыре уклада существуют. И семейная жизнь – это второй уклад. Не первый, не главный, а промежуточный. Путь к счастью идет через семейную жизнь, согласен. Но сама по себе семейная жизнь не гарантирует счастья. Это очищение. Счастье может быть, но не главное. Главное – очищение. Очищение – это и есть путь к счастью. Мы же сейчас путаем семейную жизнь как чувственное наслаждение, комфорт. Вот деньги, дом, машина, вот удобства и там отпуска, наслаждаться, это может быть будут деньги, еще купить недвижимость, может быть на острова поехать куда-то отдыхать или кто куда хочет. Мы рассчитываем наслаждаться жизнью, а семейная жизнь не предназначена для чувственных наслаждений, как или другой уклад. Вообще Земля, планета, не предназначена для дороги, это не райская планета. Это райские планеты предназначены для именно наслаждения, там нет какой-то трудовой ответственности. Там никто вас не накажет за тунеядство, там не существует таких понятий, там нет заводов и фабрик, там не нужны производства, это высшие планеты, они описываются и в Ведах тоже, и в других священных книгах, что заслужишь здесь, заработаешь, попадешь в рай. Вот там можешь наслаждаться жизнью, а вот здесь ты должен трудиться, очищаться, заслужить это нужно еще этот рай. И если мы заслуживаем рай, то, собственно, рай на земле делаем, рай в своей семье, но это трудная жизнь. Это требует жертвы и самоотдачи каждый день, ежедневно. Представьте, как устроено земное существование. Если в раю живые существа наслаждаются сексуальной жизнью беспрепятственно и безнаказанно, там такие условия, то здесь один раз человек вступает в сексуальную связь и пожизненно несет ответственность за рожденного ребенка. По природе вещей. Конечно, люди пытаются избежать такой ответственности, слишком уж обременительно противозачаточные средства используют, но это считается отвратительно. Это человек уклоняется от исполнения долга, опять зависть. Мы все пытаемся уклониться от трудностей в этом мире и сделать тут рай какой-то создать. Но начинается как бы культура не с семейной жизни. В семейную жизнь вступают уже люди подготовленные. Образование необходимо. Что мы пытаемся делать сейчас? Именно, обрести образование в этом плане. Нет сейчас таких школ, семейных институтов. Как роль женщины, мужчины, что такое вообще семья, что такое традиции, династии. В прошлом были династии, великие династии семейной традиции. Они пришли в упадок. Нам нужно изучить эту тему. И в Бхагавата Пуране я нашел одну ссылку на то, что век Кали, нынешний как бы век, семейная жизнь проклята. То есть крайне затруднена. Очень трудно найти счастливых людей именно в семье, потому что это некое такое проклятие. Проклятие нужно снять. Что такое проклятие? Хорошие вещи меня не интересуют. Это проклятие. Вот она хорошая вещь, но мне не интересно. Сравнивается с болезнью желтухой. Вот сахар, возьми. Я даже знаю, что это сахар, я его раньше пробовал. Но поскольку я болен желтухой, отвратительная горечь вместо сладкого я чувствую. Мои чувства больны. Это как проклятие. Хорошая вещь, но я не могу принять ее. Причины? Даже причин нет. Не знаю, не хочу. Вот я хочу жить, как все, и быть счастливым. Это невозможно. Мы должны превзойти себя. Каждый превзойти себя. Это наша главная роль. Это дается разуму человеку. Но проклятие, говорится. И вот в семейной жизни очень трудно превзойти себя. Потому что обычно семейные люди сейчас недовольны друг другом. То ли количеством денег, то ли условием жизни, то ли характерами. Недавно один пример услышал, буквально на днях, один психолог принял семейную пару. достаточно молодые и на грани развода. Ну, он там регрессии какие-то проводил, причины искал, что же все-таки раздражает. Оказалось, причина, значит, в мужчине, что его раздражает стала жена. Молодая, красивая, вроде, таких причин особых нет, неприятных. Он стал проводить регрессии и копаться и докопался. Его раздражала одна вещь. Когда они ели за столом, его молодая жена делала так. Языком водила по зубам. И день за днем он это все терпит, все это накапливается. В конце концов, он просто не может снести за столом. И сам не понимает, что причина вот в этом вот вождении языка. Сам себе что-то в этом не отдает человек. То есть мог бы сразу психологу сказать, что она вот так вот языком делает, и меня это раздражает. Он сам не понял, раздражает, и все. И психолог вдруг понял, что вот это движение языком его раздражает. Почему, спрашивается? Он стал работать с ним. Но не всех же раздражает это движение языком. А его раздражает до предела. И оказывается, в детстве его дед носил съемные челюсти. И вот после еды он вынимал челюсти и облизывал их. И он с тех пор это отвращение, вот это зафиксировал. Он уже забыл про этого деда, про эти челюсти. А это на санскрите называется самскара. Он получил впечатление. Это вот психологи этим занимаются. Вот эти вот самскары, пытаются прошлого найти причины. Отпечатки прошлого. Я уже забыл, что отпечаток остался. Как бы. Я вот до сих пор реагирую на это, сам не знаю почему. Называется самскара на санскрите. И задача оставлять хорошие самскары. Оказывается, очень просто сохранять семью. Немножко улыбнулись, чуть-чуть, ненавязчиво. Хорошее слово сказали. Чуть-чуть, это все самскары. Чуть-чуть, и вот эта чаша позитива наполняется по чуть-чуть. Не спешите с этим. Не спешите сразу, знаете, в большую любовь, там во все в полное понимание. Нет, по чуть-чуть, это процесс. Жизнь займет. Мы хотим сразу доверия, любви, полного понимания, полного, что мы чувствовали друг друга, знаете, как Ромео и Джульетта и все остальное, там начитались чего-то, и нет, давайте вот постепенно, вот маленькие вещи хорошие, по капле. Чаша наполняется, когда она переполняется, одна улыбка переполняет вас. Одно хорошее слово переполняет вас. Много не нужно. Запас позитива. Но бывает так. Это чаша позитива, а это чаша негатива. И мы их наполняем. Сначала мы позитив наполняем, потом все это наедает, и начинается негатив. Эта чаша, как обычно, перевешивает перед разводом. По капле мы раздражаем друг друга, в конце концов наполняется чаша негатива. И потом одно неприятное слово. И вдруг скандал, война, крики, что такое? Вроде ходили как-то вот молча, вроде все там что-то делали на кухне, там общались, вдруг взрыв такой, боже мой. В коммунальных квартирах, это вот мы жили в коммунальных квартирах в Петербурге, обычное явление. Как бы такое перемирие такое, тише, потом дерутся там, не на жизнь, на смерть. Мы уже привыкли, что вот ровно в полнолуние вот у них там... Полная луна, возбуждение чувств, ума, и в это время как раз вот благоприятно столкнуться, искры летят. И так регулярно. И вот есть чаша позитива, чаша негатива. Духовный уклад первый называется брахмачару на санскрите. Очень важны вот эти слова древних мудрецов, они емкие очень. Мы его перевели как ученичество, период ученичества. Ну, мы в школу ходим, может быть, кто-то студент, в институте, в УЗИ, это все период ученичества. Но не только брахмачари означает ученичество. Брахмачари означает безбрачие. Невозможно ученичество, если не соблюдается безбрачие. Что-то одно. Период ученичества мы должны быть в безбрачии, обязательно, в чистоте. Иначе знания не проникает, самскар не хватает. Сексуальная самскара нейтрализует все. Как бы информация входит, а в сердце не попадает ничего. А сейчас и не нужно даже, потому что экзамен нужно сдать, вот знаете, потому что галочки поставить, уже экзаменатор не нужен. Самскары не нужны. Потому что мы самскары получали от преподавателей, от живых личностей, которые нас оценивали, видели наши способности, поддерживали. Это очень важно. Механизм не дает самскар. И мы сейчас их устраняем, видите, эти самскары. Хотя ученичество построено все на этих самскарах, что ты удовлетворил своего учителя. и даже превзошел, и он рад, вот эта радость входит в мое сердце. Как успех, как победа. Это вот, нам не нужно вот это вот, нужно вот это вот поощрение. Сердечное. И мы потом помним этих учителей всю жизнь. Я помню нескольких своих учителей пожизненно, я им благодарен, до сих пор встречаюсь. Это самскара. Я не представляю, если бы у нас просто были галочки вот на каких-то там тестах. Я не представляю, что это за отношения. Нет отношений. У нас более-менее мы превращаем в формальные эти вещи. А там брахмачари, любовь к правде называется этот период. Любовь, только правду человек слышит. Слышит, только правду говорит, только правду думает. Это формирование характера. И оно возможно только в безбрачии. Там запрещено общаться близко с противоположным полом. Сексуальная связь вообще невозможно. До 25 лет, говорится, люди не должны соприкасаться сексуально. Это период обучения, первая фаза жизни. От этого зависит вся культура общества. Все беспокойства, если мы разберем внимательно этот принцип, все проблемы нашего современного общества, потому что нет института брахмачарии. Мы уже с плохими самскарами, уже с ненужными вещами вступаем в брак. Видите, как получается? Она считается брак проклятый. Уже мы плохой материал, уже плохое семя сажаем. Брахмачара. Брахма означает истина. Брахма означает душа. Брахма означает чистота и праведность. Это вот культура. Вот, вот в такой культуре воспитывается ребенок и подросток. Абсолютной полной чистоте. И чару, он любит это. Вы увидите, дети любят эту чистоту. Дети любят знания. Дети любят дружбу. Они это как бы идеализируют, они это обожествляют, они это любят. Это позже приходит цинизм, когда их обманывают. Девушка обманывает юношу, или юноша обманывает девушку, или друг предает друга. Это позже появляется. А вначале они очень любят жизнь. В них заложена эта любовь, божественная любовь. Они любят святые, они любят воздух, они любят утро, они любят солнце. Они все изучают. Это брахмачари. Они рождены такими чистыми. И когда они видят, что мама и папа занимаются сексом, это большая проблема, если они видят это. Мать даже сексуально не должна выглядеть перед сыном. Даже выглядеть не должна так, одеваться должна. Поэтому эта древняя культура знает, как женщина, уже мать, одевается. Скажем, как девушка одевается, как девочка одевается, как бабушка одевается. Эта культура была обусловлена вот именно этим требованием, воздержанием. Потому что если не одеваться правильно, мужчины не способны контролировать чувства присутствия развращенных женщин. Это невозможно. Сравнивается масло и огонь. Огонь – это женщина, масло – это мужчина. На Дальнем Востоке там... Сибирь. Я был в гостях как-то. И хозяин сказал утром, пойди в сени. Ну, это сени, значит, без отопления есть такое сарай, складское помещение, где продукты хранят, вместо холодильника зимой. Принеси там сливочное масло у меня есть. Там, наруби его, говорит, топором. Ну, я не понял сразу это слово, наруби топором. Оказывается, при сильном морозе по-другому нельзя. Ножом не берет нож. Камень берет. Берете топор и со всей силы очень трудно разрубить сливочное масло при минус там 30 или вот 35 градусов. И откалывается, как камень, куски летят. Берете это твердое масло, вот это мужчина называется. Вот это его характер мужской. Способность принимать решения, его героизм заложен, вот эта твердость духа заложена в мужчине. Природа его такая. Но попробуйте положить это масло на горячую сковороду. И увидите, что будет происходить. Потом это сначала ударяется, так дынь-дынь-дынь, потом тик, влипает. И так начинает так коситься, и поплыло, и по всей сковородке. Это мужчина с женщиной общается. Сейчас мы здесь в перемешку сидим, мужчина и женщина. А по правилам женщины должны с одной стороны, мужчина с другой стороны. Тогда сможем слушать по-другому. Я был в военных училищах не раз. Там нет девочек вообще. Не-не-не, не беспокойтесь. Пока просто мы... Сейчас это... Я не думаю, что нас коснется в данный момент времени. Позже. Если вы будете это как бы изучать, вот позже, тогда вы это сами уже почувствуете. Сейчас пока просто информация. В военных училищах, когда мы проповедовали, так сказать, эти вещи, чистоту, будущим офицерам. Там только мужчин и девушек нет. Это была атмосфера удивительная всегда. Очень возвышенная, серьезная. И отдельно также девушкам. Всегда замечательно. Когда все это смешивается, очень сложно. Начало 90-х годов. Мы занимаемся йогой, бхакти-йогой, вегетарианство. Конец 80-х годов, начало 90-х годов. Рискованно это было, потому что нас судили за вегетарианство. Вред здоровью называлось. Ну, те годы такие были. Вот, представьте. А потом 90-е годы наступают, вы помните, да, из истории, какой был хаос. Бандитизм, рэкет, вот началось все. В школах дежурил ОМОН на переменах. Школьники и старшеклассники представляли опасность для преподавателей. На ТВ в рекламах появлялись рекламы киллеров с телефонами. Если вы заказное убийство нужно, по телевизору давали телефон. Это было то время. Одновременно с этим, заметьте, всплеск был порнографии повсюду. Еще тогда интернета не было так распространено. Журналы, газеты, все как с ума посходили, стали раздеваться, женщины кругом, все эти. Вдруг все вылезло, то, что раньше наказывалось законом, вдруг все это раз вылезло наружу. Страна стала неуправляемой, посмотрите. Сексуальная энергия и деньги. Две вещи сводят людей с ума. Деньги и секс. И мне вдруг звонок на квартиру. Ну, я говорю, мы занимаемся йогой, у нас там есть группа, и кто-то нас знает. У нас есть даже книги. Здесь не покажу пока сегодня. Звонит директор школы. Говорит, вы не можете к нам прийти дать лекцию для старшеклассников? Я говорю, ну, а вы, ну, как бы, понимаете, да, кто я, чем занимаюсь? У нас вот с законом не все в порядке. Вы директор школы, вы рискуете, нет? Как бы, понимаете, к кому обращаетесь? Говорит, я, говорит, знаю вас, хорошо, я понимаю. Я беру на себя всю эту ответственность, потому что у меня, говорит, другого выхода нет. Приезжайте к нам в школу. Дайте лекцию, пожалуйста, о чистоте и старшеклассников, и преподавателей. Я говорю, хорошо. Я пришел. Было много, большая аудитория. Все старшеклассники, там человек 200 было. Актовый зал. И все преподаватели. И что, Юрка, интересная картина. Впереди парты сидят преподаватели. Пришли, слушают меня. И дальше старшеклассники, там чем дальше, тем круче, нога на ногу, девочки, мальчики в обнимку, вот такие волосы у них там, и вот такая атмосфера. И впереди преподаватели слушают. И вот эта вот смесь мальчиков и девочек прямо в школе. Я им говорю, что мужчина, когда попадает под каблук женщины, это уже не мужчина. То есть начинаю развивать эту тему. Эти мальчики ноги убирают, руки девочек убирают, и так уже они начинают. Ну, молодежь, они же понимают, они еще не испорчены до конца. Они просто какую-то роль-то подражают кому-то, как крутые, но вот их завели на эту вот волну. И они так вот общаются по глупости. Тут они слушают, и два часа директор смотрит. Тишина. Все слушают. А мы говорим, регулирующие принципы, вегетарианство, отказ от токсикации, от незаконного секса и прочие изучения, там, на эти брамачари. Он трясет мою руку потом, этот директор. Говорит, давайте каждый день, давайте по всем старшим классам. Я говорю, так я готов, только смотрите, потом реакция от родителей будет. Я говорю, так почему вам это не говорить все, детям то же самое? Он говорит, да мы говорим, нас не слушают, потому что мы этому не следуем сами. Мы сами не вегетарианцы, мы сами не имеем привычки, они это видят, поэтому они не слушают нас. Поэтому научить брамачари может только брамачари. Человек развращенный не сможет этого сделать. Я вам скажу сейчас серьезную вещь одну, без иллюзий. Хорошо? Хорошо, честно скажу одну вещь. Что говорится в древних книгах? Древние говорили, что вожделение... Если проникнет в сердце раньше времени человека, оно его испортит. Обязательно. Это самый злейший враг души, говорится. Всех лучших качеств. Вожделение. Вожделение порождает неудовлетворение, раздражение. Вожделение порождает гнев, потому что никогда не удовлетворяется. Вожделение порождает ненависть. От вожделения, от любви до ненависти шаг, говорится. Гнев затмевает память, кто я. Мы забываем о себе. Что такое живое существо? Что это за мир? Где мы живем вообще? Нам нужно в космос летать, чтобы хоть что-то понять вообще. Хотя мы-то в космосе. Под этой атмосферой на поверхности Земли, под тягой Земли. Мы все забыли. Потому что мы не удовлетворены, мы раздражены, мы боремся. Где взять деньги? Как устроиться? Вот как там, как тут? Мы смотрим, как же мне устроиться? Хочу так, хочу так, хочу это, хочу здесь. Вроде ничего не надо. Пошел в супермаркет, увидел много, о, много надо. Зависть. У меня чувство не контролируется весь. Я хочу. А получаю мало счастья. А хочу, а получаю мало. И я раздражен, я удовлетворен. Это наука психологии. Древняя психология. Поэтому человека нужно сделать умиротворенным сначала, прежде чем счастьем, о счастье говорим, и не сомневающимся. Есть великие пророки, их помнят тысячами лет. Иисус помнит Иисуса уже 2000 лет, Мухаммеда помнят, пророка 1500 лет. Все записано, люди читают, цитируют. Разумные люди знают эти вещи хорошо. Бхагавад-гита 5000 лет, помнят. Библия 4500 лет, люди читают и помнят. Потому что там описываются вечные принципы. Вот с чего начинается наше образование. С вечных принципов нужно хорошо знать. С вечной красоты, с вечного знания. Нужно понять, что такое изобилие настоящее, а не подделка. Что такое чистое сердце. Это прамачар. Эти как бы принципы передаются тысячи лет, люди помнят, потому что пророки живут в памяти этих людей, общества. Они жертвовали своей жизнью, чтобы установить вот эти возвышенные правила. Это было нелегко. Обычные хотели уничтожить этих людей, высший класс. Что они там уже установили свои правила, выгодные для них, они хотели расставаться с своим выгодным положением, эти первосвященники или там руководители кланов. И это всегда какая-то трагедия случается. Война или насилие, кого-то убивают, или снимают кожу с этих пророков, знаете, или их на кресте распинают. То есть. Но они эту жертву совершают, и каким-то чудом их учение живо. Потому что это вечно. Есть другие люди, великие люди. Они не говорят о вечных ценностях. Они говорят о тех ценностях, которые актуальны сейчас. Например, они обсуждают вот, Россия, Украина, как решить конфликт, или Россия, Америка, или там, Казахстан, там еще что-то, Киргизия, как тут вот, помочь. Актуальные вещи. Они великие потому, что жизнь посвящают этому. Не потому, что это вечная какая-то миссия. Не вечная. Она актуальна в этот момент времени, а потом она не актуальна будет, ее забудут. Как коммунизм. Это было актуально в тот момент времени, а потом забыли. И сам коммунизм забыл сейчас, и их лидеры забываются. Но они великие считаются людьми, потому что посвятили жизнь без остатка этому. Они умерли за свое дело. Они в истории след оставили. А основная масса людей сомневающиеся, это называют Кораном и в священных книгах. Они ничему жизнь не посвящают. Они слушают то, другое, третье, они могут любую краску принять. В христианском мире они будут как христиане, мусульманские как мусульмане, в светском обществе как светские люди, им все равно. А они ни во что не верят. Во все по чуть-чуть верят, на самом деле беспринципная жизнь. Вот это главная проблема. Брамачара означает, что мы должны выбрать свой принцип жизни и следовать ему пожизненно. Это великая жизнь. Если вы мать, вы должны стать великой матерью. Не просто матерью. Человек – это великое существо. Если вы отец, то вы великий отец. Если вы руководитель, вы должны стать великим руководителем. Оставить след нужно, хороший след. Вот эту самскару. Это как бы вот все воспитывается в период жизни брамачарьи. Брамачарья, когда человек идет путем воздержания, особенно мужчина, он становится очень решителен, сильный внутри, твердый. И у него хорошая память. Если его сексуальная жизнь отрегулирована правильно, у него очень хорошая память, проницательный разум и очень твердая решимость. Это герой перед вами. Смелый человек, решительный человек. Вот так воспитывают мужчин. В воздержании, как воинов. При воспитании мужчины женщины не вмешиваются туда. Даже когда он в брак потом вступает, он способен поддерживать свою твердость духа. Даже под влиянием женщины. Потому что женщина в роли жены также в этом ему помогает. А в роли женщины развращает. А в роли жены, наоборот, помогает. Поэтому он регулирует даже с женой правильные отношения. Не только как женщина, жена, простите, это еще мать, это еще жена, это положение. Она тоже женщина, но главное не это. Потому что женщина для мужчины – это дверь в ад, говорится. А жена – дверь к спасению. А мужчина для женщин – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Это не одно и то же. Поэтому что мы видим в своей жене? Женщину? Или что еще? Там пять ролей есть. Пять ролей у жены есть. У женщины. Если она пять ролей в совершенстве изучит, это образование женщины. Такую жену найти сложно сейчас. Днем с огнем, и каждый мужчина мечтал бы такую жену иметь. Таких женщин не бросают никогда. Пять ролей она должна получить. Вы знаете эти пять ролей, верно? Слышали? Не все знают? Ну, это секретная информация вообще-то. Но только для Алматы. Больше никому не говорите, хорошо? А тут есть доска у нас? Может быть, мне тогда написать эти пять ролей? Или кто там может написать? Первая роль женщины – это жена. Жена – это как бы должность, положение женщины. На санскрите ее называют дхармапатни – жена. Она напоминает о принципах духовной культуры мужу, религии. То есть она напоминает о принципах религии в семье. В семье принципы религии должны быть. Брак освящен. Это дхармапатни. Если муж как-то сбивается с какого-то праведного пути, она это регулирует. Это дхармапатни. То есть перед ней он стыдится плохо себя вести. Это положение жены. Вторая роль предназначена для того момента времени, когда мужчина ослаблен, болен, допустим. Или как воин потерпел поражение, ранение получил. Какую-то неудачу в жизни, понимаете, да, что-то такое происходит. Она роль матери принимает перед ним. Вторая роль жены. Заботится как мать. Она умеет это делать. Просто как мать. Никаких упреков, ничего, просто как мать. Сострадает, заботится, все. Больше всего мужчина обязан своей матери. У меня была тетя по отцу. Она работала одно время медсестрой. И я помню, я учился в школе, она рассказывала довольно часто эти истории. Работала медсестрой в палате безнадежно больных. В мужском отделении. Она очень часто рассказывала, приходила. Она переживала сильно, потому что она была медсестрой. Она служила этим больным людям. Сострадала им. Они, видя ее сострадание и заботу, как матери, они все в нее влюблялись. Все. Они брали за руку. Она часто говорила об этом. Говорит, если я не умру, выйдешь за меня замуж? Она говорит, конечно, выйду. Давай, живи. Но он умирал, этот человек. Она вот приходила и рассказывала домой, Боже мой, говорит. Они все время признаются. Я же таких мужчин никогда не видела. Но это ее было служение. Это был отклик на ее служение. Поймите, она пробуждала эту любовь. Она умела это делать, как медсестра. И если жена умеет так заботиться о муже, когда он ослаблен, конечно, любовь усиливается. Еще одна роль есть. Когда мужчина недостаточно внимателен оказался к жене. Это свойственно мужчине. Я потом позже объясню психологии мужчины, что он забывчив. Потому что у него работает разум и чувства не так, как у женщины. У женщины крепче память. Вообще память – это женского рода слово. Женского рода, да. Это написано в ведах. Женского рода. И мужчина помнит что-то одно. Либо работу, либо семейную жизнь. Он должен переключаться. На семье нужно переключаться, забывает про работу. На работу переключается, забывает про личную жизнь. И нужно напоминать ему, переключать его. Жена обычно этим занимается. Пора домой. Или пора на работу. Да, это можно слышать, как женщина говорит мужчине. Мужчина вспоминает, да-да, все, пора, пора. И он собирается, переключился, все. Если он женщину эту любит, то она включает, выключает, когда нужно, и ему нравится это. Если он не любит эту женщину, он не любит, когда ему управляют женщину. Только любимая женщина к этому пульту управления допускается. Он рад. Поэтому для женщины, конечно, главное, чтобы муж любил ее, и она бы вот руководила жизнью. И когда мужчина забывает там поздравить с днем рождения или там на 8 марта цветы купить, случается такое с ним, она становится в роли сестры. Сестра не требовательна к брату, к его вниманию. Довольно любым вниманием, абсолютно. У меня есть сестра, я знаю это хорошо. Я ей на день рождения когда-то подарил шариковую ручку, обгрызанную с одной стороны, где паста уже заканчивалась, мне уже было не жалко ее подарить. Я говорю, я был младший, эгоистичный в семье. Вот. И в день рождения даже не знал это. Мне мать сказала, иди поздравляю сестры, сегодня день рождения, ты даже не знаешь, какой ты эгоист вообще растешь. Иди поздравляй сестру. Говорю, а что нужно? Ну, подари что-нибудь. Ну, вот я ей подарил, мне не жалко ее. Эту шариковую ручку, в которой мы были дефицит, правда. Там еще немножко пасты оставалось. Я с сожалением, но... Она гордилась этим. Когда пришли гости, она показала эту ручку, говорит, брат подарил мне. Поздравил с днем рождения, она была такая счастливая. И смеялись долго надо мной. А если бы я жене подарил такой подарок на день рождения? Опасно для жизни. Но если все-таки такое случилось со мной, понимаете, ну безвыходно. Она как сестра становится. О, спасибо. Потрясающе. Ты не лишен юмора к тому же еще. Ты меня так любишь. То есть она как сестра может отреагировать. Это покоряет сердце. Мужчина сам понимает, что он глупец перед женщиной. В этих планах он глуп, в плане житейском, она умнее. Он силен в другом совсем. Тут не надо сравнивать. У каждого своя роль. И они даже помогают друг другу именно в той роли, в которой они находятся. В этом брак состоит, в этом образование состоит. Не то, что должен понимать меня, понимать меня, понимать меня. Зачем? Чтобы стать женщиной? Не надо, оставайся мужчиной. Знай свое. Свой долг. А она знает свой долг. И уважайте друг друга. Не меняйтесь ролями, пожалуйста. Не требуйте такого понимания. Это неправильно будет. Служите каждой своей роли. Вот что требуется. Итак, жена охраняет его путь. Следит, чтобы он был на верном пути, не сбился с курса. Как мать, она очень заботлива, бескорыстна, самоотвержена. Как сестра, она прощает ее многое. Но когда мужчина в гневе, это опасно. Женщина в гневе не опасна. Просто ее водой облить и все. Или мужчина ее схватит там так вот, и держит. И она так-так-так-так, и все. И все, и все проходит. Так устроено все, не знаю почему. Когда женщина внимает, и кажется, что ее любят. Когда ей обещаешь что-то, и кажется, что ее любят. Когда на нее смотрит, и кажется, что она так думает, так устроена. Хотя мужчина просто может обнимать со всеми другими мотивами. Обманывать может. Поэтому женщины сталкиваются с этим обманом частенько. Они доверчивы в этом плане. Слабы. И когда мужчина в гневе, говорится, он может лишиться чувств. Вот этот его недостаток, что если он переключается на разум, чувства устраняются. Если на чувства, разум устраняется. И вот когда он в гневе, устраняется чувство и даже разум. Он может даже убить свою жену. Это написано в священных книгах. Поэтому женщине не рекомендуется гневать мужа до такой степени. Я сначала как бы в это не очень поверил, когда прочитал, неужели прям убить жену готов. Потом я оказался в тюрьме, но в гости пришел. Пригласили меня тоже там лекции, заключенные. Я не знал, что за тюрьма, какие это, 40 и так далее. Дал лекцию о законах кармы, что-то еще. Мертвая тишина, вообще ни звука, никакой реакции. Странная была публика. Я спросил, вопросы есть? И начальник тут вышел. И так на них посмотрел, страшно, говорит, вопросы. Я даже я испугался. И такая же тишина, никакой реакции, абсолютно ничего не изменилось в аудитории. Такая же тишина, только все глазами, как это повели, в одно место, на одного человека в зале. И тот поднял руку. Так, как своя культура. И он от имени всех задал вопрос. А можно с вами поговорить наедине? Я сказал, конь, на начальнику, мы же в тюрьме, я же не могу распоряжаться. Я на начальника, он говорит, на меня посмотрел, ну, как уважаемый человек. Ну, хорошо, Хорошо, я разрешаю. У кого будут вопросы? Ну, кто-то там руки поднял, несколько человек. Лично хотят поговорить. Он выделил мне карцер. Жуткое место. Ну, правда скажу, жуткое место. Его не описать словами, потому что это нужно видеть, что такое карцер. Сама атмосфера, вот запахи, какие стены, какой там туборетка, как там стояла. Эти бетоны обшарпанные, жуткие. Там смертью пахнет. Вы чувствуете, как в гробу себя уже. И вот я сижу на табуретке в этом карцере. Начальник говорит, знаете, это большие срока, это в основном все убийцы. Если что, стучите в эту дверь. И еще на табуретку ставит и уходит все. Но тут я уже напрягаюсь, это атмосфера тюрьмы, карцер. И стук в дверь, заходит человек такой с опущенной головой, такой, знаете, послушный, покорный выглядит. Как только дверь закрывается за ним, глухо, он начинает кричать. Совершенно другая реакция. Я не убивал! Я не убивал! О, подожди, садись. А кто убивал? Что случилось? Ну, я наивный еще человек. Но бывает, что человек попадает под суд, невинный, знаете, случается такое. Ну, а что случилось? Мы с женой чистили картошку. Мы с ней, говорит, 20 лет чистили картошку вместе. И 20 лет ругались. Она толсто чистит, а я тонко. Случались у вас такие ссоры, когда чистили картошку? У нас случались с женой тоже. Когда она чистит картошку, я не могу смотреть, сразу ухожу. Ну как можно картошку вот так пол картошки срезать? Да. Ну совесть надо иметь правильно. Надо тонко, экономно. Она говорит, да ты скупой, потому что говорю, а ты расточительная. И начинается вот это. То есть я уже избегаю этих вещей. И через 20 лет они снова чистили картошку. И как всегда стали ругаться. И вот тут, говорит, случилось, говорит, странное. Я не помню, что произошло. Говорит, я ее ударил рукой, говорит, в живот, а в руке оказался нож, который чистил картошку. Я не убивал, говорит. Я не помню, как это было. Эффект называется. Этот гнев затмил все. Когда я пришел в себя, уже было поздно. Оказался в тюрьме. Другой заходит. Картина повторяется. Дверь захлопывается, он тоже чуть ли не истерику. Я не убивал. Что случилось? Я не помню ничего. Я только видел горящий факел, говорит, я сжег свою жену. Я, говорит, ничего не помню. Тоже какие-то обытовые сцены. Полно примеров. И потом я слышал от старших, когда-то еще в детстве, как люди не могли уже жить в браке, почему разводы были узаконены в свое время, потому что уже не могли жить в браке, они на самом деле убивали друг друга, травили. Много было таких примеров. Это написано в Ведах, что муж, мужчина разгневанный, способен убить жену, буквально убить. Поэтому в этом состоянии гнева она для него становится как дочь. Это четвертая рука. Вы увидите, на дочь рука не поднимется. Если в эту роль входите, просто сдувается весь гнев. Он всю вину на себя ощущает сам. Но вам даже говорить ничего не придется. Очень мощная роль. Эти все роли, если правильно применять. И самое важное, что потом он чувствует такую благодарность. Так привязывается к жене, что на других женщин вообще не смотрит. Вот это культура. Как вести себя женщине, чтобы мужчина вообще ни на кого не смотрел. В течение всей жизни на себе внимание держать. Это очень важно. Это тоже защищает его от незаконного секса, от прелюбодеяния. Это та же самая культура. Брахмачария в семье. Если он верен своей жене, это тоже брахмачария, говорится. Он любит правду, он любит истину. Он совершенно будет нравственный человек. Это брак его защищает. Говорит, он никогда своей жене не отплатит эту цену, потому что она защищает его от ада. Он общается с женщиной, но в роли жены. И не деградирует. С любой женщиной будет говорить, а с женой нет такой. И пятая роль, последняя. Любовница. Привлекательная женщина. Она умеет, понятное дело. Она знает, как одеваться, как причесываться, там, как быть красивой, привлекательной. Это ее как бы, природа. Но это последняя роль, смотрите. А первая – жена. Так вот, что сейчас происходит? Можешь выделить, что у нас сейчас есть жена, есть любовница понятие в браке. А материнская энергия, сестринская, дочерняя в женщине ослаблены. Обведи квадратом эти три, да, внутри, вот эти, все вместе три. А так, ага, вот. Они ослаблены, вот эта внутренняя как бы сила этих отношений. Но мы понимаем жена и любовница. Вот. И когда эти вещи ослабли внутренние, дочерние, сестринское и материнское, вот эти чистые, святые чувства, там нет секса. К сестре, к дочери, к матери вы не чувствуете сексуальных чувств. К жене иногда чувствуете, и то стесняетесь. Или к любовнице, где вы уже не стесняетесь. Все есть в одной женщине. И тогда мудрецы говорят, это не считается браком, когда ослаблены вот эти роли. Жена требует деньги, а любовница секса. Это называется узаконенная проституция, а не брак. Вот что говорят древние мудрецы. Почему вот эта культура брака была, и что женщин защищали, одевали и настраивали на один только брак, потому что у женщин только один шанс быть счастливой в жизни. По-настоящему, если говорить. Сейчас не все применимо, я сразу скажу, что мы не идеализируйте. Сейчас не все применимо, но мы должны знать культуру, высокую культуру. Просто знание иметь. Сейчас просто информация идет. Позже мы поговорим с вами о практических применениях сейчас, наши дни, вот нашей ситуации. Что мы можем с вами сделать для этого? Что воспитывать детей, чтобы создать вот, институт брака, восстановить его. Пока мы просто сейчас вот обсуждаем эту тему с высоты птичьего полета, так сказать. Стандарты золотые здесь. У мужчины три роли всего, о которых вы тоже знаете хорошо. Не буду говорить об этом. Три роли, которые делают его великим человеком. Это вы слышали, да? Все. Тоже не знаете? Тоже секретная информация, но что поделать, придется говорить. Можешь, да, это рядом написать. Три роли мужчины. Меньше, но незаменимы. Первая роль. Он должен знать высшую цель жизни. Иначе это не мужчина. Великий человек должен знать высшую цель жизни. Иначе он не признается великим человеком. Цель. Первая. Целеустремленность. Вот так. Хотя бы теоретически знать высшую цель жизни. Поэтому если девушка хочет выйти замуж, она должна проверить именно с этой стороны будущего мужа. Какова цель его жизни? Вы будете все знать о человеке. И вам можно предсказать будет будущее с этим человеком. Если он скажет, ясно, честно признается, какова цель его жизни. Что он знает в этом отношении. Он все о себе расскажет в этом плане. Это главная вещь. Вторая вещь. Бесстрашие. Это мужская роль. Женская роль. Колебаться. Бояться. Он требует защиты. Потому что ее чувства и разум, вибрирующие, колеблющие в режиме работают одновременно. Она чувствительна. Ей требуется эмоциональная и физическая защита. Обязательно быть замужем нужно. А муж может быть как броня. Разум вперед, и он защищает. То есть замужем быть нужно. Мужчина такая вот, как бы, доспехи, да? Вот. Латы, защищающие тело семьи. Бесстрашный. И третья его роль, как великого человека, это щедрость. Веда говорится, что великий человек не может быть жадным. Жадный не может быть великим никогда. Это самое отвратительное качество в мужчине, жадность, считается. Если вы обладаете всеми качествами, всеми достоинствами, но там есть жадность, дается пример. Вы смотрите на красивое лицо молодого человека. Красивый человек, приятный человек. Подходите ближе и замечаете на щеке у него пятнышко белой проказы. И немедленно отвращение испытываете, подальше отходите. Вот это жадность называется. Вот такое впечатление жадный человек производит на окружающих людей. Их ненавидят в душе жадных людей. Поэтому к мужчине невозможно переменить жадность, к великому человеку. Щедрый должен быть. Трус не может быть тоже великим человеком. Отважный, смелый человек. И знающий, куда идет. Уверенный. Владеет верой твердой и знанием, куда он идет. Это целеустремленность. Это мужчина. Давайте порассуждаем теперь с вами. Куда деваются эти качества? Сегодня. Вот эти героические качества. Сегодня мужчину спрашиваете, он не знает цель жизни. Он прижимистый, женоватый. И прочие все вещи, наоборот. Оказывается, Если вы поизучаете аюрведу, вы увидите, что мужчина и женщина устроены физиологически по-разному. У мужчины есть то, чего нет у женщины, а у женщины физиологически есть то, чего нет у мужчины. И мужчина богаче женщины физиологически на один слой энергии. Есть слои энергии. И вот слой энергии семени есть у мужчины, у женщины нет семени. Она получает семя от мужчины, рожает ребенка, от мужчины. Так вот, семя считается самая мощная энергетическая субстанция. Вырабатывается непосредственно из крови. Кровь в некоторых религиях считается душой человека, потому что самая энергетическая субстанция – это кровь. Чтобы произвести каплю семени мужчине, нужно затратить энергии стакана крови. Стакан крови стоит энергетически равен капле семени мужского. Какой расход энергии, смотрите, мощный. И если мужчина нерегулируемо занимается сексом, считается, что эта женщина пьет его кровь, лишает его силы, мужества и разума. Такая женщина сравнится с ведьмой, которая говорит: «Приляг ко мне на колени, отдохни и поспи немножко». А он ей верит, расслабляется. Она же нежная, как мать. Но когда он засыпает, отрезает ему голову. Разум крадет. И вот в эти годы сексуальной революции, так сказать, в СНГ, вот эта порнография, вот эти потом пошли фильмы там, и журналы, и все на свете, повлияло на психику мужчин сильно очень. В западном мире это уже явление как бы изучено было. Сейчас в офисах американских вы не увидите женщин с такими юбками. Нет, они уже прошли через это, они знают, что это такое, чем это кончится. Как-то один человек взял автомат и пошел в ресторан и убил 50 человек. Слышали, да, эту историю? Психологи исследовали этот поступок. Он сумасшедший или что? Не сумасшедший оказался. А в юности смотрел порнофильмы. Вот результат. Склонность к насилию. Незаконный секс – это постепенная склонность наслаждаться насилием. Извращенный вкус развивает. Хорошо. В мою бытность я жил, когда в Ленинграде. В те самые вот начало 90-х годов, в конце 80-х. Один человек появился в Петербурге, в Ленинграде, вернее, этого времени. Один напугал весь город. Каннибал. Приглашал женщину домой. Там он насиловал, убивал. Расчленял на части. Забивал холодильник, в течение месяца съедал. Через месяц выходил на охоту за следующей жертвой. Уже съел две женщины в то время. Невзоров по телевидению буквально всех предупреждал. По местному телевидению Ленинграда: женщины, будьте осторожны, не вступайте ни в какие знакомства. Очень обаятельный, красивый человек, но не доверяйте. Пока не поймаем хотя бы вот этого вот опасного преступника. Вот он делает такие вот страшные вещи. Был город весь напуган. Его поймали. Две женщины успел он съесть. Его приговорили к высшей мере наказания. И это, опять же, психологи должны работать, поднять причины, откуда это явление. Это же тенденция, может быть, так в обществе. Социальное явление, может быть, целое. Каннибал. Людоед. Насильник. И когда его приговорили к высшей мере наказания, ему сказали, психолог: наверняка вы сожалеете о своих поступках прошлого. Вот вам всего 33 года. Вы молоды, но вот ваша жизнь закончилось бесславно. И знаете, что он сказал? Говорит: вы меня никогда не поймете. Вы знаете, это счастье, наслаждение ничем не сравнимое. Если меня отпустите, я буду делать то же самое. Он сказал об этом. Вот это называется вожделение. Извращенный вкус. Любой секс не для зачатия детей, говорят мудрецы, извращенное наслаждение. Нельзя развлекаться этим. Но это нужно обучать с детства. Мы с вами не обучены с детства, нам уже трудно, видите, с этим согласиться или применить какие-то вещи. Что чувство сильнее, вожделение сильнее нас. И все же мудрецы говорят: даже если раньше времени вожделение проникло в наше сердце, мы можем очистить его, если очень серьезно отнесемся к нашей духовной жизни, к нашей семье, к воспитанию детей, к нашему долгу обязанности. Если очень-очень серьезно несемся к этим вещам. Экстремально серьезно. Наступает такое время, когда нужно стать экстремально серьезными, потому что мы на пороге краха, как культура, как цивилизация. Ну, духовного краха. технологий, конечно, у нас, дай бог, или не дай бог, не знаю. Но мы далеко ушли в плане технологий, самолетов, там, наверное, какие-то сотовых, сотовой связи, интернета. Ну а в плане нашего счастья личного, простите, простите меня, таких кошмаров я не помню, что сейчас происходит с людьми. Итак, с 5-летнего возраста воспитывается ребенок. Давайте вот попытаемся взяться за наших детей аккуратно. Как их сейчас отвлечь от этих смартфонов, от интернета, чем занять их более интересным? Наверное, мы должны сами быть более интересны для них, чем смартфон. В ведах описывается, что рабочий день начинается, знаете, с чего у человека должен начинаться? Не с планерки заседания, нет. Не с молитвы. Молитва до работы вся. На работу уже мы не молиться, мы работать идем. Молитва до работы, рано утром мы поднимаемся для молитвы. Выходим на работу, собираемся вместе, и первое, что мы делаем, это шутим, веселим друг друга. Не знали об этом? Вот цивилизованная жизнь. Поднять настроение друг другу. Почувствовать счастье. Потому что в работе есть много недостатков в любой. Ошибки и прочее. Это накапливается. У нас тоже отношения в работе есть свои напряженные. Поэтому шутки нужны. С начала рабочего дня мы полчаса хохочем. Встречаемся, хлопаем друг друга, там как ток, и все, шутки такие, добрые шутки. И просто вот так. Потом немножко искусства. Посмотри, какой-то танец красивый. Что-то такое. Вот, вот так настроиться на красоту, на доброе расположение, а потом уже начать деловые разговоры. Это в цивилизованном обществе. Люди так общались, видите. Было место вот этим вот как бы эмоциям также правильным. Все были эти расстановки нужны, необходимы. Мы утрачиваем многие. В семье то же самое. Когда мы общаемся с семьей, круг семьи весь собирается, мы должны тоже пошутить что-то там, красивое что-то рассказать, поделиться эмоционально. И когда вы живете такой веселой, красивой жизнью, то, может быть, вы не найдете ничего интересного в этих смартфонах и компьютерных играх. Если у нас нет этой как бы красоты, этого запаса красоты, интереса к жизни, то можно только ограничивать, запрещать. А втайне люди пытаются все равно это делать. Что это вкус нужен, все равно жить-то нужно как-то. Сижу как-то там на скамейке летом в Алмате это было. Мантру повторяю тихонько, чтобы никто не слышал. Что люди удивляются, что там бормочет. Тихонько про себя. А мантра умиротворяет, мантра очищает. Я с ней живу уже 35 лет. Каждый день. И тут молодая мать, женщина, с телефоном, сидит на парапете каком-то, лицо обеспокоенное. Как будто там ее муж бросает или с любовником что-то там. Вот прям такое настроение. Отчаянно она с этим телефоном, с этим телефоном, с этими телефонами. А рядом мальчик, ребенок, сын. Она вообще внимания не обращает. Она вся вот в этих растрепанных чувствах. Какая-то несчастная абсолютно женщина. И она там куда-то звонит, она там что-то набирает, она что-то там пишет, смски посылает, что-то там какие-то там. Он просто говорит, мама, пойдем туда, пойдем сюда. А не отсюда! Он отойдет. Он же ребенок, вот он идет к матери, вот он пойдет. Мама, так несколько раз. Она так, нет, я тебе же какой-то телефон включает. На тебе, играй. Он садится и включает. Рядом с мамой сидит тоже. А мне жутко. Вам не больно? Очень больно. Посмотрите внимательно сами на эту жизнь. Обратите внимание, пожалуйста. Не замыкайтесь в себе. Не думайте, что у меня все будет гладко. Развивайте сострадание к живым существам. Научите детей этому. Мы должны учиться сами. Очень чувствительными людьми. Но сильными при этом должны быть. Не раскисать. В Екатеринбурге идем по улице, гуляем с семьей, и навстречу другая семья идет. Отец и мать, молодые, полностью спившиеся люди. Беззубые, все побитые, с синяками. Идут гуляют. Их за руки держит ребенок. мальчик, тоже странно немножко. Радуется, что они тут гуляют с мамой и папой, смотрит на них, счастливый. А мне больно смотреть на это все. Давайте экстремально серьезно отнесемся к нашей семье. А значит, к своей личной жизни тоже, к своим качествам, к своим словам. Давайте вернем культуру брамачарии. Это в любом возрасте можно делать. И сейчас можно делать. Неважно, что не 5 лет, не 10 лет. Давайте отрегулируем свою сексуальную жизнь. Давайте не будем смотреть по сторонам, у кого что. А займемся самопознанием. Захватывающий процесс. Начнем читать книги хорошие, духовные, где есть знания, сила, есть традиция. Выбирайте уж сами себе традицию, какую хотите. Но важно серьезно к этому отнестись. А не по названию быть так называемым мусульманином, так называемым христианином, так называемым человеком культурным. А уж следовать этим вещам. Не завидовать, значит, не завидовать. Давайте стараться это делать. Бог один, значит, давайте попытаемся понять, чтобы не было вражды. Давайте, неважно, как его называют, Аллах или Христос, или Кришна, или Рама. Бог один. Зачем противопоставлять? Зачем тратить силы на все эти разборки? Зачем детей учить всем этим вещам? Нам же мир нужен. Очень нужен мир. И не быть сомневающимися, а жизнь посвятить хорошим делам. Посвятить жизнь. Не быть сомневающимися. Сомневающийся не будет счастлив ни в этой жизни, ни в следующей жизни, говорится. Это презирается и в Ветхом, и в Коране. Одинаково. Сомневающийся человек, что это такое? Верит в Бога, одновременно сомневается. Чему же мы научим? Кого мы научим? Нам нужно изучать священные книги как философию, как науку, как психологию. Основательно. Основательно. Мы же современные люди, мы же заканчиваем вузы, там, не знаю, среднее образование у всех есть, как минимум. Мы можем логически рассуждать, можем философски мыслить. Эта нагрузка нужна человеку, иначе он будет подвержен депрессиям и обидам. Вот ребенок обидчивый, что вы с ним сделаете? Если не дадите умственной нагрузки философской, он так и останется ребенком на всю жизнь обидчивым. Я знаю людей, которые 40 лет не могут справиться с обидой. 40 лет уже не могут справиться с обидой. Не могут! Все помнят. Это что, жизнь? А? Как вот нам вот справиться с обидой? А? Близкие люди. В семье очень часто мы обижаемся. Как правило, мужчина бывает груб. Время от времени у него уже, видать, чувство отключается, включается жесткость. Женщина обижается. Иногда она что-то языком скажет, он обижается. А с этим надо жить. А как жить, если это копится все? Это наука. И в Коране говорится, что не любовь в браке важна. Мы совершаем большие ошибки под влиянием сексуальной культуры. Любовь, любовь, любовь сразу подавает. А, до любви еще дорасти нам надо. Секс — это не любовь. Это возбуждение чувств. А в Коране говорится, нет, не любовь важна, а забота важна. Вот служите друг другу, и вот так любовь проявится. Любовь есть в сердце каждого человека, она дремлет там. Любовь к Богу есть, понимаете, она врожденная у человека. Вера в Бога у человека врожденная. Любой ребенок верит в мистические процессы, в сказки. Верит, заложено в нем это уже. Но так мы же его воспитываем, потом разочаровываем. Не так в сказке это в жизни так не бывает. Но в жизни, знаете, еще не то бывает. Мы что, что-то знаем о жизни? Много? Мы живем как бабочки. Несколько десятков лет бабочка живет одну ночь. Ночная бабочка. Она не видела солнца никогда, ни восхода, ни заката. Что она знает? Мы тоже многого не знаем. Мы даже свое имя не знаем. Нас родители называли. Мы не знаем себя. Мы повторяем, как зовут Александр? Я Александр. Русский? Да, я русский. Мне родители так сказали. Что я знаю вообще? Я прихожу в этот мир. Откуда этот мир и все эти творения, все эти законы природы? Боже мой, кто? Ученые почти ничего не знают. Астрономы сейчас сложили свои копья, сказали, мы ничего не знаем. Оказалось, что все уже знаем. Историю уже забыли свою, смотрите, уже перетолковывали. 100 раз эту историю перетолковывали, уже неизвестно, какая версия правильная. Уже не знаем, ничего забыли. Ленин только что был святым, а теперь его уже в другую покрасили. И Сталин тоже забыл. И сейчас все запутано. Надо познать себя. Ни Ленина, ни Сталина. С себя нужно начинать. Вот тогда мы сможем увидеть ясными глазами и разумом, что происходит вообще в этом мире. Бхагавад-гите описывается. законы деятельности, аспект времени, что такое сознание, душа, что такое сверхсознание, сверхдуша, и что такое материальная природа описывается, как она работает, ее законы. Нам необходимы эти знания. Это высшее образование уже, духовное. И если мы говорим о духовной жизни, религия — это семейный уклад жизни, не что-то другое. Не путайте это с конфессией, с храмом определенным. Да, храм — это хорошо. Но религия живет не в храмах, а в семейном укладе. Там она живет. Бывает, что храм — это есть, а религии больше нет. Достопримечательность осталась. Я был в одном монастыре, знаменитый монастырь. Тихвинский, под Петербургом. Туда ездят туристы, иностранцы, там. Прекрасные храмы, удивительные, там редкие сохранились храмы. Ну и что же, они приезжают туда, там монастыри, там монахи живут. Никто не общается с монахами. Все фотографируются на фоне этих храмов и уже. Где религия? На открытках? В этих куполах красивых? Что-то еще осталось, да? Какая-то красота привлекает. Какие мечети в Самарканде, в Бухаре. Фантастика. Да люди приходят, фотографируются и уезжают. Они не общаются со святыми людьми. А первое, что нужно человеку семейному, в свой дом приглашает святые, говорится. Гостеприимство. Для них, в первую очередь, для них. Прямо в дом приглашает свой. И кормить, готовить для них. Как дорогие гостей принимать. Эта традиция была, когда это День России, здесь тоже, она повсюду была, эта традиция. Она утрачена сейчас. А семейная жизнь поддерживается святыми людьми, которых приглашают в дом, они благословляют семью тогда, и семья снимается с проклятия. Как только вы в дом пригласите святого человека, проклятие постепенно смоется. Все очень просто. И в вашем роду появятся святые люди. Дети вырастут. Они будут помнить, что вы приглашаете таких людей. Общались. Самскара мощная. Это самскара называется биджа на санскрите. Не просто впечатление, а семя, которое прорастает со временем. В прости, может, 50 лет, в 60 лет или в 30 лет. Вот это мощь. Общение с такими личностями. Поэтому родители заинтересованы должны быть в том, чтобы их дети общались, имели хорошее общение, лучшее общение. Вот такое направление дают веды. После семейной жизни 20-25 лет примерно третий уклад нас ожидает. Отстранение от семейных дел необходимо. Иметь эту решимость. Иначе в страхе жизнь кончится. В страхе старости, смерти, других вещах. Чтобы стать бесстрашным, нужно отстраняться в пенсионный возраст от семейных дел. Дети взрослые, они сами должны всем управлять уже, передаете им все полномочия. Пусть они молодые и глупые, но вы должны знать свой путь, свой пример, подать следующий шаг, показать, что вы должны в этом возрасте. Не мешать молодым, не стоять у них на дороге. Вы, конечно, опытный, понятно, все знаете, прожили жизнь. Будете пытаться им то же самое получить, тот же свой опыт. Иначе они вас насильно отстранять будут. Будут портиться отношения. Развалится семья. Традиция пострадает. Поэтому отречение человек развивает добровольно сам. Не ждет, когда его выгонят молодые. Не порть, не ребенка, бабушка, дедушка, иди отсюда. Ты мне портишь ребенка, ты балуешь, ты делаешь что? Ты вмешиваешься в нашу жизнь. Какое твое дело? Вот эти начинаются вещи. А в социальном смысле слова старики сидят на этих местах, и молодежь не пускают. Тоже напряжение возникает. Это все та же самая причина. Их не обучили брамачари с самого начала. Это все желание денег и славы до старости. Это все тонкая сексуальная энергия, смотрите. Нерегулируемая. Это все та же самая причина. Да. Вообще, что касается вожделения, это наука. А регулирование вожделения передавалось царям прежде всего. Что это и есть секрет управления обществом счастливым. Счастливое общество, где отрегулирована именно граница вожделения. Это как температура в теле. Если выше 36,6, там за 37,38, то плохо будет. Если ниже, тоже плохо. А 36,6 – хорошо. Вот это главный измеритель. По культуре того, как мужчины и женщины общаются в обществе, можно понять будущее этого общества. Все можно. Мудрецы видят эти вещи хорошо. Сейчас, конечно, женщин больше, чем мужчин, количественно. другая проблема. Не все могут быть замужем. В древности это решали многоженством, сейчас не подходит этот момент для нашей культуры. Слишком много зависти, чтобы мы могли это как культуру принять. Не получится. Не будем даже обсуждать многоженство. Это исключение, давайте не будем туда внедряться. Но почему много женщин, почему меньше мужчин? Мы ездим по другим регионам мира, и там другая статистика. Там где-то мужчин больше, чем женщин рождается. В чем причина? Описывается в Ведах. Когда, представите, мужчины и женщины, преобладает женщина, родится девочка. Если преобладает мужчина, родится мальчик. То есть сильнее мужчина должен быть, чтобы родился мальчик. Если женщина сильнее, девочка родится. Присоедите им. Так вот, когда сексуальная жизнь не отрегулирована чрезмерно для мужчины, когда он часто теряет семя, он слабый в сексуальных отношениях становится. Рождаются девочки больше. Вот и все. Рождаются девочки, становится много. Они смотрят, а где же мужчины, не хватает. Начинается культура привлечения. Как мужчину получить? Подниму-ка я юбку, и что-то я такое сделаю, как-то поведение смелое такое, что привлекает мужчину. Она смотрит и начинает влиять, и так сексуальная культура начинает расти. В результате рождается еще больше девочек, еще меньше мужчин. Поэтому от отношений мужчины и женщины практически зависит все в нашей жизни. А при зачатии также учитывается сознание родителей, при каком, в каком сознании начинается ребенок. Такого качества он родится. В пьяном угаре вы рискуете многим. Начинается ребенок. Это жуткое дело. Это любого спросите, как бы, ну, образованного человека, он скажет, ни в коем случае так не делайте. Ни в коем случае. Это подготавливает сознание, как бы условия для того, чтобы ребенка хорошего зачать, сделать хорошего ребенка нужно родителям. Ответственность на них есть. Этот образ ребенка должен быть у мужа. В разуме он должен знать, какого потомка хочет. Он должен хотеть этого, знать, какой ему нужен потомок. Из разума мужчины переносится в сердце жены, когда он ей дает это все. И она помещает в сердце этот образ будущего ребенка. Считайте, что зачатие уже произошло, говорится. Все, вот оно, настоящее зачатие. А секс дело не хитрое. Без образования. Любое животное может совокупиться. Любой дурак это сделает. А настоящее зачатие – это вопрос сознания. То есть мы должны желать хорошего потомства. Вот для чего брак создается. Однополый не называется брак. Отношения бывают такие. Мы не спорим. Случается такое. Врожденная аномалия, так сказать. Ну, нестандарт. Но это не называется браком в Ведах. Брак – это где есть потомство, традиция. Когда вы усыновляете, это другой вопрос. Это искусственная более-менее вещь. Хотя бывает и необходимая. То есть брак, он имеет другие как бы, ну, характеристики. Случилось так в Хастинапуре, в древнем, что умер царь, не оставив потомства. Да, да. Умер царь, не оставив потомства. У него осталось три жены, три царицы. Его мать, этого царя, старшая царица, она позвала своего сына, другого, старшего, который был отшельником, не был царем, Вьясадева. Отшельник, мудрец, живет в лесу, знаете, он весь, склоченные волосы, там, у него лесной житель, входит в рубище, у него глаза горят, страшные для людей, он аскет мощный. И он очень болезненно относится к каким-то неправильным вещам, он может проклясть, знаете, мудрецы эти, с ними общаться очень сложно, они видят будущее, и с ними шутки плохи. И по закону Вед того времени, сейчас не работает этот закон, когда жена брата остается бездетной, брат умирает, допустим, то его брат может зачать, чтобы продлить династию ребенка, правильно? И эта старшая царица призвала Вьясадеву и сказала, ты теперь должен слушать меня и твоя мать, ты обязан зачать сыновей от этих трех женщин, иначе род Хастинапура царский прекратится. мы потеряем все, все традиции. Говорит, мама, я отшельник. Понимаешь, кто я? Я живу в безбрачии, все это мой выбор, я монах. Какое зачатие? Она говорит, ради блага всего живого, если ты мудрец, ты сделаешь это. Не ради себя, а ради блага государства, страны. Дело не в сексе, не в удовольствиях, а это необходимость, нужно потомство. Она сказала, хорошо. Год они должны воздерживаться, жить в аскезе. Через год я приду, я зачну троих сыновей. Год они должны очиститься, чтобы вообще я с ними сблизился, иначе я даже не посмотрю. Они все полны вожделения для меня. Я не люблю смотреть на таких женщин. Год они совершали аскезы. Через год я с тобой пришел. И пришла первая царица молодая. Когда я с тобой к ней приблизился, она закрыла глаза от страха. Так зачат был Дхритарашта, слепой от рождения. Когда пришла вторая царица молодая, побледнела от страха. Подвела Вьясадева перед собой. Родился бледнолицый. Бледный. А третья вообще от страха не пошла, по служанку послала. Был зачат Видура. Вот. Так началась эта история Хастинапура уже. С этим слепым царем Дхритараштрой, с Панду. Вот продолжается история Махабхараты. Но вот тут, в этом моменте, описывается закон зачатия, закон рождения детей. То есть церемония перед зачатием называется Гарапатхана Самскара. До зачатия нужно получить самскару необходимую, чтобы зачать хорошего ребенка, великую личность, способного контролировать свои чувства. Если в вожделении начинается ребенок, этот человек не сможет контролировать чувства легко. Ему будет трудно это делать. А если еще хуже, когда много вожделения, до истерики сексуальной, этот ребенок рождается непослушный, трудный, нежеланный. Вы с ним просто страдаете. Он просто все делает, все наперекор. Это ваш ребенок. Это наши грехи, говорится. И мы их воспитываем потом всю жизнь. Бьемся, как рыба в лед. Поэтому, видите, вся культура брака, она держится на брахмачарии, на этой чистоте. Я тут сейчас говорю прям в противовес современной культуре, хотя она уже успокаивается постепенно, вот эта вот волна сексуальная. Где-то успокаивается, где-то не успокаивается. Но если мы говорим о семье, то мы не должны говорить о сексе. Мы должны говорить о других вещах, более высоких. Итак, отход от дел в 50 лет начинается постепенно. В духовную жизнь. В осмысление, в мудрость, в медитацию, в молитву, как хотите называйте. Вот путь туда наш идет. В ту фазу жизни. А последняя фаза жизни – мы должны жить в отречении, готовиться к смерти. Подготовка к смерти нужна. Антенна ранней смерти в конце жизни должна быть только о Боге. Не о детях, не о внуках, не о деньгах, не о построенном доме. Нет, только о Боге. Вот так ты укажешь путь своим потомкам к совершенству. Вот таким путем. Вот такие примеры. Это называется живая религия. Семья. Здесь великие предки, ушедшие к Богу люди, да? Совершившие жертву, всю свою жизнь, это жертва их была. И там есть очень сильные потомки, которые знают этот пример. Но у них не поворачивается совесть посрамить пример своих предков, понимаете? Они помнят, кто был их дед или прадед. Это сохраняется. Одну семью, похожую, я видел когда-то в Ташкенте. Ну, это было давно уже. Эту семью я знаю до сих пор, но в то время была жива прабабка еще. Она была жива, хотя уже лежала. Я был в гостях у них, в той семье. Эта прабабка имела славу на весь Узбекистан. Ее называли прямым потомком пророка Мухаммеда. Она имела какую-то родовую связь с пророком. Вот она лежит. Если она что-то говорит, все священно. Я сам с ней общался. Открытый, простой человек. Сразу, только я вошел, она сразу заговорила, сразу по имени, сразу знает, как со мной общаться. Старый человек. Энергия, как вы знаете, вот энтузиазм просто. Радостная внутри. На смертном одре практически лежала. И когда она узнала, что вообще я какое-то отношение к духовной жизни имею, она в экстазе была просто. Все благословения на меня посыпались. Я тоже был просто в экстазе, когда с ней увидел, слышал, общался. Это что-то. А это вот семья. И она тут же меня в свою семью приняла. Все. Все, ты наш. Я так себя чувствую до сих пор. Вот это самскар, вот это мощь. Потому что маленькая семья – это модель большой семьи. Мы живем в большой семье Бога. Но до этого нужно еще дойти. Как? Пройдя через свою семью, нужно недостойно. Мы сможем понять, что есть большая семья. В этом суть цивилизации. Поэтому это называется религия. Это путь к Богу. Семейная жизнь. Вот на этой тяжелой ноте мы остановимся попозже. Много информации, что-то мы сказали о культуре, как вы просили, как вы хотели. Ну, я говорил о ведической культуре, о высоких стандартах, золотых стандартах. Что-то мы можем из этого практиковать, что-то, может быть, не можем, чему-то мы должны учиться. Тут мы уже сами выбираем. Сейчас можно вопросы. Вот вижу уже руку там, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Хочу вас поблагодарить вас за такую лекцию. Очень, очень много информации, очень много полезного. Хотела поблагодарить, во-первых, и во-вторых, такой вопрос. Как мужчине помочь определить высшую цель? Как, если он лечится, не знает, как быть? Вот там хочет что-то сделать, тут хочет что-то сделать, он не мечется. И как женщина может помочь мужчине в таком?
Распространенный вопрос. Сейчас женщины, они передовые в плане духовности. Мужчины сильно отстают у нас, потому что обременены, может быть, материальными какими-то задачами, хотят заработать, как-то что-то там, провернуть какие-то дела. И это не так-то просто, легко. Поэтому не до духовности многим. Они же говорят, ну это потом. Дайте мне заработать денег, как-то встать на ноги, а потом уже духовность. Так они думают. Но этого не случится таким путем. Они просто умрут и все в свое время. Так сказал Иисус Христос. Нужно одновременно все делать. И работать, и о духовной жизни тоже нужно заботиться. Ежедневно. Это просто отрегулировать нужно свой просто ритм дня. Утро для духовной практики, день для работы, вечер для общения. Если ежедневно будете это делать, будете успешны во всех трех направлениях. И в семье будет все хорошо, и на работе будет все стабильно, и вы себя не потеряете. Никогда. Но если вы чем-то жертвуете, не жертвуйте духовной практикой никогда. Чем угодно лучше пожертвуйте, чем этим. Вообще утро для молитвы, день для работы, вечер для хорошего общения. Вот так мы будем счастливы. И то есть сейчас нужно какое-то образование. Я понимаю, что мужчины сейчас заняты, им нужны еще какие-то доказательства, они же логически мыслят очень, они же разум должен быть убежден. Женщины сердцем чувствуют быстрее. Меньше понимают, но чувствуют больше. Мужчина, он должен понять, не просто почувствовать, а разобраться, основательно почитать и так далее, просмотреть, проверить и сделать выводы свои. И тогда он принимает это. Поэтому здесь будьте терпеливы, если вы хотите, чтобы ваш муж, ну, какую-то высшую цель обозначил, то примите свой тонкий женский разум, гибкий. Здесь не просто наставление, он не примет это. В форме вопросов, что ты думаешь о смысле жизни? А вот я читала то-то, слышала то-то, что думаешь? Опять же, вопросы задаете ему. Или подкладывайте освященную пищу ему незаметно. Готовите дома, освещаете сами и подкладывайте ему. И постепенно у него вопрос возникает. Это работает тоже. То есть тут вы используете свою тонкую женскую природу. Потому что прямо проповедовать мужчине будет опасно. Тем более, что в своем отечестве пророка нет. Хотя есть разные мужчины.
Что будет, если в будешь проповедовать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а какая вот, ну, в продолжении вопроса девушки, какая должна быть высшая цель у мужчины? Ну вот есть цели там достичь каких-то там, ну, материальных, да, высот, а если брать в общем, ну, если не брать там построить дом, вырасти, там, посадить дерево, вырасти сына, достойное потомство, какая, ну, вот, допустим, вы можете на своем примере сказать, какая у вас высшая цель? То есть,
для народа, так сказать, общие правила, простые правила. Есть простая религия. Вырасти хорошего сына, построить дом, посадить дерево. Это для народа. Простая вещь. Мы с вами уже становимся как бы другими людьми. Вырастаем из этих вот правил. Мы же с вами сейчас ученые все. Нам нужны знания большие. Поэтому цель ставьте выше. Например, в Бхагавад-гите, в 12 главе, которая называется «Преданное служение». Знаете, что такое преданное служение? Это самая высшая и могущественная деятельность человека, которую может совершать человек. Обычно мы работаем ради денег. Это не служение. Это называется кармическая деятельность. А настоящее служение бескорыстно. И считается вот это превыше всех процессов йоги. Бескорыстная деятельность пробуждает душу у человека. И все сопутствующие факторы могущества, знания, влияния и все остальное. Все прикладывается, как Иисус говорит, остальное. Главное одно нужно, да? Любовь к Богу. Остальное все прикладывается. Поэтому сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь на цели не просто для какого-то мужчины, а высшей цели для человечества нужно знать. Просто хотя бы информацию иметь об этом. А там уж ставьте свои цели, как сумеете в жизни, которые сейчас нужны. Уже это другое. Но высшую цель должны знать все. Это любовь к Богу. Это чистое, бескорыстное, любовное, преданное служение. Вот это наша цель. Высшее достижение человека. Остальное все прикладывается само по себе. Этому нужно учиться. А как вы пойдете к этой цели, это уже ваша стратегия. Через что? Через какое-то образование, через институт или через работу. Там, ну, все это тоже имеет место быть. Но для чистого, любовного, преданного служения. Пожалуйста.
То есть получается 25-50 лет, там, ну, допустим, когда нужно там обучаться, потом проходить семейную, да, вот такую жизнь, потом отдаляться от семьи. А вот сейчас как бы в обществе идет тенденция, да, что жизнь продляется, то есть она не 100 лет становится, но реально там, так же как компьютеры развились, за них поколение придет, то есть 200-300 лет. Как вот здесь, ну, чтобы не было противоречия? Потому что это же тоже, да, как бы, ну, время жизни сейчас не живется.
Самое важное — это начало жизни. Начало жизни, знать, как начать жизнь. Второе важное — середина жизни, что мы должны достичь в жизни. И как закончить жизнь. Вот эти три фактора нужно учесть. Поэтому на первом месте будет ученичество в любом случае, сколько бы мы ни жили, да, первые 20-25 лет мы учимся. Вот это вот самая главная ступень будет. Потом семейная жизнь, но она обычно длится, пока дети требуют поддержания. Когда дети взрослые, считайте, что уже заканчивается эта фаза. Даже если вы будете жить больше 100 лет, неважно, фаза уже-то заканчивается, вы переходите в область как бы отшельничества, отстранения от дел, как бы в пенсионный возраст жизни. И когда вы чувствуете, что обмен веществ меняется, вы почувствуете это со временем, с годами, после 60 и так далее, когда вы чувствуете приближение уже смерти, понятно, что вам нужно уже отреагировать на это на четвертой фазе жизни.
Спасибо. Здравствуйте. Благодарю вас за такую очень полезную информацию. Я еще недавно занимаюсь только, ну, духовным развитием. И вот вы сказали, что в каком сознании рождается ребенок, таким он и будет. У меня старшая дочь, ну, ей уже 31 год, и у нее как бы, ну, не все в порядке. Можно ли это как-то исправить? То есть я сама прихожу в осознание, но уже получается после 50 лет только что-то начинаю понимать, осознавать. Потому что вся жизнь прошла бездумно, как-то неправильно, и ну как, ну нас не научили просто тому, как нужно правильно. То есть вот мы жили по образу и подобию наших родителей, их в свою очередь тоже не научили, у них были там свои идеалы, у нас свои идеалы. Возможно ли, ну, в силу того, что у меня не было знаний, ни у меня, ни у моего мужа, как-то вот помочь, может быть, направить на, я не знаю, что нужно сделать, чтобы мой ребенок стал жить лучше.
Надо.
Осознаннее.
Надо что-то сделать, начиная с себя.
Ну, я стараюсь.
Начинайте. Подавайте пример своей семье. С этого начинайте. Не спеша. Ничего пока не требуете. Просто начните с себя.
Я не требую. Я вот просто думаю, что как я развиваюсь, это будет также отражаться на ней. Потому что младшая дочь, конечно, уже совсем по-другому. Уже другая она совсем. Она ей говорит: мама, как вы воспитывали, скажем, Юлю, да, и как меня, это небо и земля, и вообще я бы такого не вынесла, как вот с Юлей, типа, обращались.
Начинайте духовную практику. Там видно будет.
Только так.
Вот, да, да.
Понятно.
По-другому. Пример нужен. Что касается воспитания детей, два принципа важны применять. Не один, два. Один принцип называется прачар, другой ачар. Это санскрит. Прачар — это слово. То есть мы учим слово. Мы говорим, вот это хорошо, а это плохо. Это прачар. А ачар — поведение наше. Если наши слова и поведение совпадают, мы можем научить. Если не совпадают, мы не можем научить.
Независимо от возраста.
Независимо от возраста.
Благодарю вас.
Образ жизни важен, соответствующий. Если вы учите, вы должны сами следовать тому, чему вы учите.
Да.
То есть наркоман никого не сделает свободным от наркозависимости. Алкоголик никого не сделает трезвенником. Глупый никогда не сделает никого ученым. Нужен сам ученый, сам трезвенник, сам как бы, так, тогда он может повлиять. Отец закурит сигарету, говорит: ты когда вырастешь, не будешь курить, хорошо? Не сработает, нет очар, нет поведения. А люди делают, слушают, но делают то, что видят. Пример следует. Не словам, а примеру. Говорит: ну хорошо, значит сейчас я могу не курить, а потом, когда вырасту, буду курить. Так, пример же такой. Я понял, о чем отец говорил. Никому в голову не приходило, пока Жданов стал мне говорить в России, что вообще пить не нужно, вообще, даже по праздникам. Вообще ничего. Никому в голову такое не приходило. А он пример великий. И люди вдруг встрепенулись, стали верить. Вот, на самом деле, правда, можно вообще отказаться, полностью от этого отказаться. Ведь в голову не приходило, потому что не было очара. А тут этот Жданов, эта сила, понимаете, выйдет, как скажет: о, наповал всех, говорит, это бесы у вас сейчас сидят, смотрите, вот это. И все съеживаются, потому что это пример, это слово и пример, это подтверждение, мощь. Он перевернул всю Россию пьяную, спас фактически многих людей. Жданов. Поэтому тоже давайте пример и правильные вещи говорите тоже. За языком нужно следить, что мы говорим. Вы сказали о том, что женщина, соблюдая, соблазняя мужчину, имеет энергию ведьмы. А как быть, если мужчина в браке требует постоянной близости, постоянное желание, чувственных наслаждений, как вести себя женщине? Но этот брак имеет сексуальную основу, значит, то, что вы описываете, что сейчас не редкость, а скорее становится правилом. Это написано в Пуранах древних предсказаний в наш век. Брак будет строиться исключительно на сексуальной основе, говорится. Вот. Это как раз тот самый пример. Но вы увидите, что постепенно пресыщаются эти сексуальные отношения в браке. Жена надоедает, и муж тоже надоедает. Привычно все становится. Сначала это возбуждает, интересно. Они исследуют свои тела друг друга и так далее. А потом это время проходит, и они привыкают к этому. И интересует чужая жена, чужой муж. Вот что будет происходить. Вот посмотрите, если пойдете таким путем. Повально ко мне подходит женщина с дрожащими губами. Что делать? У мужа любовница. Повально. Надоела жена. Сексуальная основа брака. Поэтому давайте, вот, ну хорошо, вот такой брак, вот, хорошо, но давайте сейчас начнем какое-то начало. Мы же сказали, да, золотые стандарты пока не будем применять. то, что мы услышали, не получается. Но что-то начнем, с себя начнем. Знания сейчас нужно получать. Первый шаг нужно получать знания. Это даст нам силы, энтузиазм, что-то менять в жизни, что-то улучшать свои стандарты. Но у меня нет волшебной палочки, чтобы сразу как бы вот создать ваш брак идеальным. Можно и потрудиться немножко. Как это делаю я могу рассказать, но я не могу это навязывать никому. Я связан какими-то вещами тоже, как общественные дети. Я не имею полных прав, потому что вопрос религии очень тонкий. Если с этой точки зрения взять, то у меня своя религия, у вас своя религия, видите, тут есть проблема. Хотя религия одна. У меня есть своя практика, которая мне помогает. Я могу сказать о своей практике, а уж вы выбирайте сами. Есть могущественные мантры, которые можно использовать, чтобы именно очистить ум и сердце. Не молитвы, не спешите. До молитвы нужно добраться еще, дорогие мои. Может быть, молиться могут какие-то великие отшельники, но мы с вами миряне, мы слабы в этом. Вы что, будете молиться, если у вас там пенсии не хватает? Вы пойдете выбивать в социальных службах это все. Молитва не поможет тут. Мы не так могущественны, видите? Нам нужно сначала обрести силу, чистоту, могущество. Причем мы дойдем до реальной молитвы, общения с Богом вообще. А сейчас для нас Бог что существует, что не существует. Иногда существует, а иногда не существует. Мы не знаем Его. Поэтому до молитвы еще дорасти нужно. Нужна мантра. Ман — это ум, тра — это очищение. Есть сильные мантры, которые я использую уже 35 лет. Почему я эти лекции даю? Думаете, что, я ученый, что ли? У меня среднее образование. Я в школе учился плохо. Я ничего не знаю, я не ученый. А я пишу сейчас книги, даю лекции по всему миру. Мантра работает, дорогие мои. Я вот то, что я могу сказать на своем опыте. Но призвать себя повторить мантру не имею права, потому что тут есть религиозные убеждения. Я не хочу вмешиваться в эту среду, что сами должны сориентироваться. Читайте книги, выбирайте сами свой путь. Если ребенок ушел из жизни в маленьком возрасте, то может ли его душа вернуться в эту же семью в новом рождении? Не приснился сон, как подсказка, а может, он не имел смысла? Бывает такое тоже? Так нередко бывает. Может родиться, ваш собственный отец может родиться в вашей семье, умерший или дед. Это вопрос привязанности. Ям яма писмаран баван таджаты анты калеварам там там аватика анты ясада там бававита. Гита. Мысли в момент смерти — это начало следующего бытия. Тонкое тело нас проводит в новую форму зачатия, к новым родителям. Если мужчина привязан к жене и с мыслями о жене умирает, всплывает эта сильная привязанность, рождается женщина. Женщина, думая о муже, умирает, рождается мужчина. Они вырастают и снова женятся друг на друге, но уже в другой роли. Меняются роли. Это закон реинкарнации. Коммунисты ненавидят капиталистов и думают о них. Ям-яма писмаран баван. Рождаются в капиталистическом мире. А капиталисты ненавидят коммунистов. Рождаются в коммунистическом мире. Поэтому наше коммунистическое прошлое заменилось снова на капиталистическое. Это закон реинкарнации. У нас миллионы жизней прожиты, прежде чем мы получили человеческую форму жизни, где мы только не были. Но общий принцип реинкарнации таков, что в какой гуне человек умирает, туда отправляется, в трех направлениях, в общих чертах, если говорить. Если в гуне низшей, в невежестве умирает, в низшие миры идет или в низшие формы жизни. Если в гуне страсти умирает, рождается снова человеком, туда идет кого любит, кому привязан, что продолжает свое существование с близкими людьми. И если умирает в гуне благости, идет на высшие планеты или к Богу. Смотря в какой еще благости. То есть вот три направления существуют. Вверх, вниз и здесь можно продолжать существование, перерождаться. Есть много разных примеров и памяти прошлой жизни. У меня есть книга написана, небольшая, о реинкарнации. Но с другой точки зрения, почему этот закон необходим, что это такое вообще реинкарнация? Не только связана со смертью. Реинкарнация протекает прямо сейчас, пока мы сидим в этом зале. Обмен веществ тела. Смена тела происходит постоянно. Постоянно. Это законы реинкарнации. Тело меняется постоянно, каждую секунду. Триллион операций в секунду. Через 7 лет все клетки тела заменяются полностью. Новое тело у вас. В течение жизни вы 70 лет, 10 раз меняли тело. Это реинкарнация. Но тип тела поддерживается один в течение этой жизни. Тип тела, узнаваемый. А когда тип тела вы оставляете, это другое. Вот это уже как бы связано со смертью называется. Но душа не умирает при этом. Как она и не меняется в течение перемен этого тела, я тот же самый остаюсь. Я не меняюсь. Личность та же самая. Если это было со мной, ни с кем-то другим. Я был этим ребенком, я был юношей. Я... Это был я. Не кто-то другой. А тело менялось постоянно. Это реинкарнация. Если вы детям расскажете о законах кармы и реинкарнации, вы вырастите новое поколение с новым мировоззрением. Это будут люди совсем другого поведения. Те, кто знают жизнь одноразовую, они себя по-другому ведут. Они берут от жизни все, лишь бы никто не видел. Один раз живу, понимаете? Мне плевать, что будет потом. Те, кто знает, что он родится и ответит за все свои поступки этой жизни, также продолжат. Они по-другому относятся к жизни. Бережно. Дети это очень легко усваивают. Легче, чем взрослые люди. У меня дочь выросла в этом сознании с детства. Это совсем другой тип людей. Когда вы воспитываете в регулирующих принципах чистоты и сами этому следуете в доме, когда у вас освященная пища, когда муж и жена в одном настроении, вы удивитесь, что дети творят. Они научат многому. Сверхлюди. В каких-то вопросах. Это другая чувствительность, это другая интуиция совсем, это другой разум. Другие стандарты жизни. Дети обычно, они ломают что-то, проверяют в характере детей. Моя дочь, воспитанная в этой культуре, за все свое детство не убила ни одного насекомого. Не сорвала ни одной лишней травинки живой. Я так не воспитывал ее. Не говорил об этом даже. Была рука, пожалуйста.
Скажите, добрый вечер всем. Скажите, пожалуйста, как жене стать дочкой для мужа? Вот этого я не могу понять.
А, нет, это в какой-то момент необходимо.
Да, вот. Ну вот из вот этих детей, как мама поняла, сестрой, а вот дочь...
Именно когда он гневается, именно в этот момент.
Ну вот он гневается. Что должна сделать жена, чтобы как бы осознание прийти как дочь?
А просто послушная. Послушная как дочь, все. Все просто.
Просто послушно.
Ну представьте, мужчина гневается, а вы как жена. Иди на работу.
Да.
Еще хуже будет, верно? Или как мать, а ну-ка прекрати. Тоже еще хуже будет. Или сестра, а не ударишь. Еще хуже будет. Видите? Все эти роли не подходят в гневе. И даже любовница не подойдет в гневе. Оттолкнет грубо. А вот только дочь сработает. Просто послушная в этот момент.
Опустили глазки.
Ну, вы же умеете, ну. Можете прям порепетировать сейчас, да. Да, просто послушная. Просто послушная. И посмотрите, как он на ваших глазах изменится тот же портрет мужа.
А как найти свою мантру?
Сердце. Услышать надо. Надо услышать и сердцем выбирать. Не выбирайте чувство выгоды или как-то еще сердцем слушайте. Мантра это для очищения сердца.
Просто читать несколько мантр разных и вот.
Мантра передается людьми святыми. Вот. Поэтому от контакта с духовным учителем вы почувствуете сердцем, где ваша мантра.
Извиняюсь, такой вопрос. Как помочь брату, принять ответственность за свою жизнь и как-то еще чтобы щедрость жанра очень, ну как-то так вот, у нас такие очень плохие отношения с ним, ну как-то так.
Плохие отношения?
Да, да. Ну, в смысле, в детстве мама нас ругала, ну, как-то, ну, прилюдно. Его могла оскорбить, и меня могла оскорбить. И потом как-то вот унизить могла меня и его при нем, при, как бы, при родственниках. И мы друг друга с таким вот, ну, как-то обидой выросли. Ну, я вот, конечно, сейчас духовной практикой занимаюсь, и как бы эти все обиды я себе простила, но он, я вижу, что у него проблемы с этим, и я вот, ну, как бы молитвы посвящаю, стараюсь ему внимание, типа, голову уделять, но все равно...
Если вы хотите помочь какому-то человеку, неважно, кому, брат это или кто бы то ни был, отец, мать, не знаю, друг, муж, подруга, если вы хотите помочь какому-то человеку, прежде всего должны с ним установить мир. Прочный мир. Мирные доверительные отношения. На это уйдет немало времени в каких-то случаях. Потому что по-другому помочь будет невозможно. Будут просто конфликты. Вы хотите помочь, говорит, не вмешивайся в мою жизнь. Вот что произойдет. Если нет доверия должного, уважения и мир. Поэтому сейчас ваша забота – мир установить. Женщина считается святой. Только в одном случае. Ей можно поклоняться как великому святому, если она живет в мире со всеми родственниками. Вот что мы должны достичь в семье. А потом можем иметь уже влияние на них. Не сразу. Если женщина капризная, она ничего не сможет сделать. Если она может мир со всеми родственниками поддерживать, это святость настоящая для женщин. Такая женщина может даже видеть будущее. Тогда вы сможете помочь многим людям. Значит, с себя начните опять же.
Можно наедине?
Наедине? В карцере? Ну, найдем какой-то карцер тут.
А скажите, щедрость у мужа как развить?
Как у мужа развить щедрость? Отбирать все деньги у него надо.
А если не дает?
У мужчины морщины вот так на лбу, а у женщины вот так. Почему в народе так говорят? Муж приходит с работы и говорит, где деньги? Какие деньги? Да, я их не сюда все.
Добрый вечер. Благодарю за лекцию. Очень люблю вас, уважаю. Вот вы говорили о том, что есть такой проклятый век, в котором мы живем, это ковелик. Вообще, есть ли вот надежда, что мы... Я увижу, например, свою жизнь, за когда этот век закончится.
Этот век? Это не век, это целая юга, эпоха.
Да, это целая эпоха.
Она только началась.
Абхарата, это все.
Да. Так, в чем вопрос?
Когда он закончится?
Через 427 тысяч лет. Это вселенская эпоха, простите. Сати-юга давно прошла уже, трета, два пара, сейчас Кали-юга. Но в Кали-югу я вас хочу порадовать. Есть одно большое преимущество, гигантское преимущество. Очень легкий процесс самопознания. Это самое сильное средство для людей Кали-юги. Воспевание имен Бога. Все просто. Вы удивитесь, насколько просто, насколько эффективно это работает. Если к этому серьезно отнестись. Есть такая заповедь, да, библейская? Всуй, не повторяй имя Бога. Отнесись к этому серьезно. У мусульман есть 99 имен Аллаха. В ведах есть тоже неисчислимое количество имен Бога. Христиане повторяют имя Иисуса, Христа. Христос — это имя Бога тоже. Иисус — Сын Бога, а Христос — это Сын. Имя Бога. И имя Бога, и сам Бог одно и то же говорится. Не обуславливается, ничем не оскверняется никогда, ни в какое время. Можете повторять хоть в туалете, где угодно. Не требуется для этого каких-то специальных условий, храмовых даже. Имя Бога нужно повторять внимательно, с полным и с любовью, как мантру. Она входит, минуя ментальный уровень чувств, она входит в сердце. Вот тогда вы почувствуете, как бьется ваше сердце и почему оно бьется вообще на самом деле. Оно само бьется. Там есть вибрация. Пока есть вибрация, оно бьется. Очень тонкая вибрация. Все устроено очень тонко, как эта шашечка, первую шашечку толкаете, а потом там падает многотонная глыба. Все, из сердца начинается. Вот в сердце повторяйте имена Бога, какие вы хотите, пожалуйста. Не буду навязывать ничего. Я повторяю Хари Кришна Махамантру 35 лет. За это я отвечаю своей головой. Это четыре принципа. Я отказался от мяса и рыбы 35 лет назад, от всех интоксикаций, даже чая, кофе, от незаконного секса, азартных игр. И 16 кругов Махамантры ежедневно. Моя дочь делает то же самое, жена делает то же самое. Мать тоже разделяет это все, как может делать это. И сейчас 86. Спасибо.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Благодарю вас за лекцию. И у меня такой вопрос. Вот когда на Земле происходят такие сильнейшие катаклизмы, вот какие-то вот пожары, как вот в Австралии, например, когда погибло миллиард животных. Скажите, пожалуйста, это как влияние времени, или Земля сама себя чистит, или она бунтует против человека? И ну как бы и за что? И животные, они тоже за какую-то карму гинут, ну, в таком большом количестве. Ну или как вот это вот понимать?
Мы видим катаклизмы. Смерти, пожары, землетрясения, наводнения. В средствах массовой информации немало сведений об этом. Мы это видим, понимаем. Но почему бы не видим, что самый большой катаклизм — это человек на планете? Что он творит? Почему мы не замечаем эти вещи? И удивляемся, откуда катаклизм? Человек провоцирует все. Что посеешь, что пожнешь. Земля, давайте рассмотрим Землю образно, как живое существо, и все станет понятно. Все станет абсолютно понятно. Мы напичканы информацией ДНК, РНК, молекулами, атомами, имперсонального. Но давайте личность рассмотрим, и все станет полностью понятно, что Земля реагирует на наше поведение. Естественно это. Если мы признаем, что есть живые существа, то это естественно. Как ученые, физики открыли, они же зашли в тупик, они открыли природу света, одну из сторон света. Есть такие волны, которые ведут себя по-разному, когда вы на них смотрите или когда не смотрите, не контролируете. Они по-разному себя ведут. И они могут понять, что это такое заявление. А что тут сложного? Если на нас смотреть или не смотреть, то мы тоже по-разному себя ведем. Видите, с точки зрения личности все ясно и понятно. Любому человеку, глупцу понятно это все. Но нас напичкали этим знанием имперсональным. Молекулы, атомы, инстинкт, слово — это все туман. Ничего не объясняющее для нас. Знание не дает слово инстинкт. Инстинкт значит, я не знаю, что это за сила. Переводит. Инстинкт означает, не знаю, что такое. Некая сила. Я общался на кафедре биологии здесь, в Алма-Ате. Ученые сказали, ну, некая матрица, некоторая энергия. Мы не знаем, что это такое. Значит, мы не знаем, что это такое. Просто констатирую факт, что это есть, а что это мы не знаем. Что такое сон, не знаю. Что такое жизнь, не знают. И даже такие вещи, когда мы наблюдаем катаклизм, мы не можем объяснить простые вещи, смотрите. Закон кармы, что посеешь, что пожнешь, не плюй в колодец. Мы же слышали все, это все работает. А? Или думаете, не работает? А вы думаете, нет, нет, всегда работает. А вот кто-то, плохие люди, хорошо живут, да? Подождите немножко. Будьте уверены, реакции придут ко всем. Я это тоже вижу, и мне что же не один десяток лет. Не сомневайтесь в этом, пожалуйста. За каждый поступок отвечаем. За каждый поступок. Перед природой, перед своим родом, перед Богом, перед самим собой. Отвечаем. Если вы любите Бога, если вы любите все живые существа, означает, они же к вам по-другому относиться будут. Это же совсем другой мир. Это мы должны создать. Это мир любви. От нас должно исходить. А нас выращивают потребителями. Энергия выше человека, сейчас личности, выше личности, деньги выше человека, машины за машинами больше ухаживают, чем за человека. Вот во что превратилась наука современная, материалистическая. Просто представьте образно, что Солнце — это живое существо. Не надо его бояться, как ученые говорят. А вдруг оно сейчас, вот, знаете, вот протуберанец этот выдаст и сожжет Землю. Это может быть по теории вероятности. Понимаете, мы в опасности. Солнце — враг. Может быть. А древние называли красное солнышко. Любовь была. У них были другие отношения. А мы боимся космоса. Боимся всего на свете. А вдруг рак? А вдруг такая болезнь? Вдруг ничего не бывает. Ни с того, ни с того, кирпич на голову никому на бронзу не падает. Помните? И заседание не состоится, потому что она ножку уже разлила подсолнечное масло. Кто это может понять? Берлиоз не может понять. А Булгаков понимает, когда пишет. В то время уже понимал. Но мы тоже доросли до этого, видите, сегодня. Мы тоже начинаем что-то понимать. Из этих вот тонких, невидимых процессов жизни разум появляется у нас. Это же очень хорошо. Нельзя терять этот разум. Надо научиться управлять своей жизнью, жизненной силой, чувствами, умом и разумом. И правильное направление держать. За рулем мы, понимаете? Берите жизнь в свои руки. В этом вообще никто не поможет, кроме вас самих. Ни в школе не научат, ни в институте. Сами, 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 сами. Это наша личная ответственность, наша жизнь. Пожалуйста.
Встречи, и я хочу вам задать такой вопрос, может, вы поможете, подскажете. У меня отец, ему 92 года. Жизнь он прожил по советским меркам, по этим призывам, флагам, законам. Сейчас его переубедить невозможно. К тому же, что в 92 года он как бы не совсем потерял разум, ну, впадает в беспамятство, путает даты, может, имена. Чем я могу лично помочь ему, чтобы его последующая жизнь была лучше, чем это? Мантры он читать не будет, это уже понятно. Потому что он вот через 5 минут это помнит, это не помнит. Но может вспомнить что-то очень-очень далекое. Вот подскажите, как можно помочь вот таким вот очень беспомощным старым людям?
Хороший вопрос. Надо думать, как спасти свою семью. Это очень хорошо. Да. Тем более отец. Описывается в какой-то Пуране, я сейчас не помню. Описывается, что если человек становится на путь служения Богу серьезно и достигает чистоты сердца, он освобождает до 7 колен своих родственников с той и с другой стороны. Освобождает их от проклятий и страданий. Если он достигает чистого служения уже, великого служения, до 100-го колена очищает с той стороны. То есть, если вы начинаете вот свой путь духовный, уже ваш отец получает благо, потому что вы связаны с ним мыслями, чувствами. Естественно, он уже получает благо от этого. Уже получает. Но, если вы хотите еще помочь ему больше, то в этом состоянии самое лучшее – кормить его освященной пищей. Никакой философии, никакой другой практики, никакой нагрузки вообще. Он же ест, все просто. Вот эта освященная пища очень могущественна. Пища должна быть чистая, чтобы освещать ее, без мяса, рыбы, яиц. Именно такую пищу нужно готовить. И нужно предлагать ее Богу обязательно. Как вы там сможете, какой у вас алтарь свой есть, я думаю, ну, как это своя традиция. Делайте это от сердца, с любовью готовите. Не пробуйте при приготовлении пищи. Первый пробует алтарь. Потом, когда снимаете с алтаря, вы должны прям медитировать, что он ест. Он принимает любовь вашу, все, вот таким образом. Это ваше личное отношение с Богом. Потом эту пищу вы должны раздавать другим. Пища переносит наше сознание, это известно. Да, пожалуйста.
Дополнить вопрос. Вы сказали, до 7 колена это вперед или это где?
С двух сторон. Вперед и назад.
То есть
тяжелый.
Представьте, что вы начинаете соблюдать все регулирующие принципы, о которых я же 4 говорил, так? Что в вашей семье будет? Переполох, не так? Революция начнется. Бешбармак уже не едите, и все, и мяса нет, и все, начинается там катавасия. Ты меня не уважаешь, не пьешь со мной, не ешь, ты уже другой, отдаляешься, лучше бы ты умер вообще, ты в какую-то секту попал наверняка, да? То есть это первая реакция. Вообще первая реакция осмеяния, вторая преследование, а третья восхищение, когда вы обретаете качество через это, ваши родственники, ваши потомки будут гордиться вами, когда вы станете бабушкой или матерью, и скажут, у нас в роду была вот такая бабка. Она каждое утро в 5 утра вставала и молилась Богу, и 4 принципа соблюдала всю жизнь. Понимаете, что вы заложите? Если выдержите это все. Потому что сразу не согласятся, потому что эти традиции тоже уже укоренились, и вкусы укоренились. Когда я начал соблюдать регулирующие принципы, я сначала испугался, как я вообще с друзьями буду общаться. Там и курили, и то, и все, и, ну, как обычно, там, жили своей жизнью. А тут меня прижали на работе мужики и сказали, ты что, с нами не обедаешь больше? Ты нас не уважаешь, что ли? С нами больше не общаешься, с нами там в шахматы не играешь, ты пожарная охрана. И я там испугался, и я говорю, ну, знаете, там живот болит. Придумал, что это. Со мной был трус, а? Вот действительно, как вот быть? Через полгода, даже меньше, уже через 3 месяца, по-моему. Однажды прихожу на работу и говорю, а вы что мясо жрете? На всех. Сам удивляюсь, что делаешь. Они все перепугались. Сказали, а что же есть? Я им как, давай рассказывать все это. Они все отказались от мяса. Меня уволили с работы за это. С тех пор я не работаю. С 88-го года. Меня уволили, это было МВД, пожарная охрана, и там, представьте, вегетарианство вообще-то, что такое вообще. Это вообще тогда было подсудное дело. Меня еще хорошо по-мягкому уволили оттуда. По тем временам. То есть, видите, у меня появилась сила. Сила говорить эти вещи, потому что это правда. Если вы получите правду, вы не сможете держать ее при себе. Это ее особенность. Светильник под стол не ставят. Ставят только на стол. Вы обязательно это будете говорить. Но это сила. Это мощь. Вам нечего бояться в этом плане. Родственники пусть потерпят. Потом оценят.
Можно я тоже добавлю? Хочу вас сначала поблагодарить. Большое спасибо за лекцию. По поводу вот освящения пищи. Мы же не можем освящать мясную пищу. И что делать, если муж... не ест и ничего, кроме вот, чтобы с мясом обязательно надо было. И я не могу уже такую пищу поставить на алтарь.
Вы должны отдельно эту пищу приготовить. Пусть будет то, что он ест, но еще отдельно есть освященная пища. Иногда кормить освященной пищей. А как разгрузочный день зависит, скажем.
Иногда.
Да, ну то есть вот иногда, то есть,
ну, хотя бы иногда. Да.
Но если вы практикуете уже духовную жизнь, вам нужно каждый день есть только освященную пищу. Без мяса, если вы уже практикуете сами.
Я вот уже полгода даже больше не ем.
Это мясо. Хорошо. Но освященный пищу.
Но муж меня вот этим постоянно, он везде пишет, во всех там где-то чатах семейных, что какую-то проблему я озвучу, вся проблема оказывается, что я не ем мясо. Вот, на этом сходит.
Сначала мясо, потом водка нужна будет, обязательно. Потому что мясо не переварится без спиртного. Это возникает потребность. Это связано очень.
Да. За семейными с торжеством только это и обсуждается, что как так не пьет, не ест мясо.
Ну да, уже общение. Потому что это общение другое. Посмотрите, есть язык, желудок, гениталии. Так устроено тело. На одной линии язык, желудок, гениталии. Язык, вкусовые бугорки. И когда желудок наполняется, активизируется, переваривая, толчок на гениталии идет. И самая сильная нагрузка для желудка, для человека, это мясная пища, стрессовая пища. Ее перевести очень трудно. У нас другой состав желудочной кислоты, другое строение зубов, мы больше вегетарианцы, чем мясоеды. И чтобы переварить мясо, это нужна гиперактивность. И чтобы с этим справиться, человек немножко иногда добавляет спиртного, горячего огня, что справляется с пищеварением, но при этом активизируется гениталии чрезмерно. Вот он вроде бы и поел, и выпил, и уже и закурил, и чего-то не хватает еще. Куда пойти, он думает? Что за этим стоит, как вы думаете, куда пойти, куда он еще может пойти? На людей посмотреть надо, на женщин надо посмотреть. Вот она культура мясоеда. Она вся в любовниках и любовницах. Обратите внимание, исторический факт. Мы были в Омане. Это мусульманская страна. Рай на земле. У них там из этих четырех три принципа в законе. Кроме мясоедения. Запрета нет. Но там свои регуляции, там они тоже знают. Это рай на земле, как они общаются, как они вообще, какая культура. Три принципа в законе. Мусульманской страны. Ко всем религиям относится по-доброму. Удивительное место вообще. Неожиданность была для меня. Какие там мечети, какие храмы, какая там чистота, это какие там люди, какая культура, какие одежды. Я попал на другую планету вообще. А в Индии есть какие места, где люди едят только освященную пищу? Не описать словами атмосферу. Нам нужно увидеть тоже это. Постарайтесь ходить в места паломничества, посмотреть, увидеть эту разницу.
Здравствуйте. В первую очередь спасибо за лекции. И я извиняюсь, я опоздал, наверное, возможно, и пропустил. Но правильно я понимаю, что щедрость — это не о деньгах идет речь, а именно о чувствах каких-то, может быть, или о чем-то другом, но не о деньгах точно.
Я щедрый, но денег не дам, так? Мой принцип такой. Я вот тоже мужчина, я знаю, что нужно быть щедрым. Мой принцип таков. Если человек просит у меня взаймы, я не даю взаймы никогда. Я просто даю бескорыстно, сколько могу. Но взаймы никогда не даю. Но бескорыстно, что могу, дам. Если это необходимо. Чтобы не ожидать ничего взамен. Все. Вот это мой принцип.
То есть, включая деньги, хорошо. Ну, грубо говоря, я очень скупой на данный момент. Как развить во мне эту щедрость?
Просто делать какую-то благотворительность небольшую. Небольшую. Где-то же есть сострадание, я же вижу, в сердце есть сострадание. Вот надо...
К себе?
К себе тоже нужно иметь сострадание, да? К себе тоже нужно, свою духовную жизнь нужно тоже развивать. То есть какие-то деньги нужно тратить на свою духовную жизнь тоже. Это нормально. Законно. Вот. Но когда мы видим, скажем, кто-то страдает, хочется иногда же помочь, верно же? Ну, вот, чуть-чуть хотя бы можно.
Ну, хорошо. Предположим, я помогаю нищим, но в семье я очень скупо. Говорю, в ресторан дорогой не хожу.
Нормально. Это аскеза? Вот. Хорошо. Вот это правильно, к себе нужно быть скупым, да, а к другим щедрым. Это очень хорошее сознание. Так что все в порядке. Да.
Где вот брать образ вот этой вот женщины? Как ее взращивать в себе и как давать воспитание своим дочкам?
Что взращивать?
Все, вот все вот эти,
вот эти качества.
Все пять ролей, как она выглядит, как она одевается, то есть где ее видеть в этих святых женщинах, возможно? То есть, если наши дети воспитываются образом, а где нам уже, как бы, еще и выросли, брать этот образ?
Прежде всего, учитесь петь, танцевать. Подождите. Учитесь петь, танцевать, женщины. Мужчинам тоже полезно.
Неожиданно. То есть, женщины петь, танцевать?
Да. Не на людях.
Вот это юбки одевать, там, платье, это...
Не на людях. Я имею в виду на людях. Петь, танцевать для Бога. Учитесь. Вот с этого начните свое образование. Это секретная информация, только для нее сказалось. Для Бога человек поет и танцует. Для Бога, для Бога. Вот научитесь этому. Остальное будет не так трудно. Как это для Бога? Вот вам нужно иметь образ. Образ. Образ вы получите, когда будете читать книги о Боге. Слушать из верного источника о нем. Вот этот образ важен. Образ. Это образование называется. Этот образ заставит вас танцевать и петь. Это личность, о которой невозможно не говорить, не стихами пишется. Невозможно. Стихи сами польются. Почитайте суфийских поэтов, например. Почитайте Бхагавад-гиту, вы увидите, эта песня. легко петь, танцевать. Это настоящая жизнь начинается с песен и танцев чистых, с красоты, с осознания красоты. Все остальное несложно. Не загружайте себя в эти, как долг, как обязанность искусственно. Развивайте себя. Будьте счастливы, радостны очень и чисты. Это образование. Хорошо, спасибо большое. Тут мы должны закончить.